Друзья, всем привет! Вы слушаете SDcast, 77-й выпуск. Сейчас на дворе где-то март-апрель 2018 года. С вами в этой виртуальной студии я, CS Diamond, как обычно. И сегодня у меня очень необычный выпуск. Он, можно сказать, первый в своем роде. Потому что я решил вместо одного гостя позвать сразу несколько и обсудить какую-то одну тему с разных сторон. Поэтому сегодня у меня в гостях Александр Майоров. Саш, привет.
Привет, Костя. И привет всем остальным, кого ты еще не представил.
Да, также Антон Шевчук. Антон, привет.
Всем привет.
Вот. И Роман Пронский. Ром, привет.
Привет всем.
Вот. Ну, Сашу вы, возможно, знаете там по подкасту Radio JS. И еще он много где проявляется в наших эфирах. Вот. Антон уже однажды был у меня в гостях. Вот. Рома пока еще нет, но это дело поправимое. Вот. Ну, вначале, друзья, давайте немножко паре слов расскажите чуть про себя. Возможно, так сказать, не все вас знают, и, скорее всего, да, и чтобы немножко лучше представлять. А, я же не сказал самую главную, ёлки-палки. Тема-то нашего сегодняшнего подкаста, вот, она называется как «Круглый стол soft skills». То есть мы хотим обсудить разные вот такие, как это принято говорить, soft-скиллы для программистов, да, то есть там вопросы, связанные там с тимлидом, с собеседованием, я не знаю, с общениями с разными там менеджерами и прочими сторонами и бизнесом и так далее, и вот какие-то такие вещи всякие. Надеюсь, получится интересно. Ну да не будем забегать вперед. Саня, расскажи пару слов еще про себя.
Кто-то меня знает как соведущего Radio JS, самого старого подкаста о фронтенде, который выходит раз в квартал. Кто-то меня знает по редким выступлениям. Кто-то, не знаю, читает мой телеграм-канал, кто-то читает меня в блоге, а кто-то про меня вообще ничего не знает. Вот для тех, кто про меня вообще ничего не знает, могу сказать, что за плечами у меня уже более 15 лет веб-разработки. Большую часть жизни я был бэкэндером. Ну, я даже сказал, что всегда был фуллстеком, и не было такого деления прям бэкэндер, фронтендер. Но, например, последние 4 года я был руководителем фронтенд-отдела в крупной компании Tutu.ru, где я выстраивал фронтенд-отдел с нуля. А последние полгода я уже в роли CTO работаю в своей собственной компании, которая называется New HR. Кто-то про нее тоже уже успел услышать. С кем-то мы, наверное, уже успели поработать. Возможно, даже со слушателями. Не знаю, что тебе еще, Костя, рассказать и слушателям.
Ну ладно, я-то про тебя знаю и побольше. Но для начала хватит. Ладно, давай сейчас еще, значит, Антон, тоже в двух словах расскажи про себя. Вдруг кто-то не слышал предыдущие выпуски. Ну,
да, для тех, кто меня не знает, расскажу немного о себе. Я работаю в компании Nix Solutions, числюсь техлидом PHP-отдела. В последний год ставлю на рельсы Ruby-отдел уже в роли тимлида. Ну и на данный момент он уже отдел насчитывает 1,5 человек. Еще, если вы изучали jQuery, то, скорее всего, знакомились с плодами моего творчества. Это и статьи на блоге, и учебник jQuery для начинающих. Собственно, у многих разработчиков выработалась уже стойкая ассоциация со мной. Типа, Шевчук, да это тот, который про jQuery писал. Ну, собственно, это вот если вкратце обо мне.
Ясно. Ром, ну давай и ты про себя тоже расскажи.
Ну, последние 5,5, наверное, лет я являюсь автором PHP-дайджеста, который каждые 2 недели публикую на Хабре, и, возможно, кто-то меня знает вот оттуда. Ну, а Сфера моей деятельности – это веб-разработка. Я являюсь на данный момент Chief Software Engineer в EPAM. Прошел путь от сеньор-разработчика здесь, был тимлидом, был ресурсным менеджером, занимался обучением студентов, ну и архитектором на нескольких проектах был. Вот вкратце это обо мне.
Да, слушайте, ну вот смотрите, мы тут, в общем, все так или иначе прошли какой-то путь, вот там, начиная с разработки и заканчивая каким-то там, не знаю, тимлидством, вот там, чифлидством, техлидством и прочими вещами. Вот, я думаю, это нам будет хорошим таким подспорьем в нашей сегодняшней беседе. Давайте, наверное, начнем с чего-нибудь вот такого... Ну, можно начать с предложенной тут в процессе подготовки холиварной темы программист, он инженер или нет, да, это такая очень холиварная тема, но думаю, мы прямо сейчас отставим ее чуть в стороне. Вот смотри, работаешь ты там, не знаю, программистом, да, инженером, ладно, не столь важно, вот, пишешь там, не знаю, код все время, что-то, значит, там творишь, потом как-то постепенно... Ну, по крайней мере, как это было у меня, да, я уж не могу сказать за всех, безусловно, но вот там в моем случае это как-то так было. Начинаешь там проявлять какую-то инициативу, пытаться немножко влезать в смежные области, значит, там что-то доказывать, рассказывать, как правильно, да, и постепенно вот так вот, в общем, захватываешь или добываешь себе какую-то, как это сказать, не карму, как это правильное слово-то, ну, в общем, как-то зарабатываешь свою такую... Ну, подскажите же мне это слово. Как же оно называется?
Экспертизу.
В экспертизу. Ну, в общем, да, что-то такое. И так или иначе, ну, это, в общем-то, обычно в нормальных компаниях, да, как-то отмечается, да, и, в общем, значит, ты больше получаешь зону, так сказать, ответственности, влияния, вот. И, ну, там уже какие-то, начинаешь решать более какие-то общие, может быть, там, не знаю, задачи, и появляются какие-то там подчиненные в каком-то смысле. Ну, всегда это там начинается какие-то там руководители группы, да, потому что понятно, что там руководители отделов и прочих вышестоящие, так сказать, звено, они не могут прямо до самого низа спускаться. Вот. Но я не знаю, вот у меня было так. Расскажите вот у вас, как это было. Вот, Антон, там вот как ты же тоже, так сказать, там начинал наверняка простым программистом, пришел, когда там молодой еще, без сильного опыта. Как вот ты дошел до того, что сейчас там несколько отделов целых даже возглавляешь?
Ой, ну, этот путь был достаточно долгий. Достаточно сказать то, что в компании текущей я работаю с 2005 года, то есть вот летом уже лет 13 стукнет. Чего мой путь? Ну, мой путь начинался с такого, на данный момент, я бы сказал, позорного собеседования. Я бы себя на работу не взял, наверное. Но это сейчас. А тогда меня взяли, чему я очень благодарен. Там, с горем пополам как-то выполнял джуниорские обязанности, ну, прошел путь от джуниора до сеньор-разработчика. В дальнейшем мне и моему напарнику, коллеге, нынче куму, дали, поручили PHP-отдел, в итоге я стал техлидом PHP-отдела, он тимлид. И дальше я уже как-то начинал себя развлекать доп. Активностями. Собственно говоря, заведение своего блога, написание книги про jQuery, что, чем я еще отличился таким, организация конференций, ну, митапов, SyncPHP и прочих от нашей компании. Вот все по чуть-чуть делал, лишь бы, как это... Лишь бы скучно не было.
Да, слушай, ну а ты, кстати, вот, Майя, вот ты вот уже упомянул два таких термина, там, тимлид, техлид, вот раскрой немножко, в чем разница, или вот как ну, ты видишь, так сказать, ну, различия, обязанности, вот в чем отличие вот этих двух, там, не знаю, специальностей, неспециальностей, профессий, направлений, ролей, должностей, вот как-то, как так?
Но для начала я бы хотел обратить внимание, что в каждой компании вот эти вот нюансы, team lead, tech lead, вот эти вот две роли, они могут быть, ну, во-первых, один человек может выполнять сразу две эти роли, Второй момент, что... Что такое еще? Что от компании к компании эти роли могут варьироваться, да? То есть я сейчас могу рассказать чуть-чуть про нашу компанию.
Да, давай, что... конечно. Угу.
Да. Ну, в первую очередь, давайте начнем с тимлида. Тимлид – это человек, который ответственен за людей, за то, за распределение людей по проектам. Вот, и его головная боль, чтобы людям в проектах было комфортно работать в отделе, было комфортно работать в компании. Плюс это точка соприкосновения отдела, например, с отделом менеджеров. Да? То есть менеджер такой, вот мне нужен разработчик. Кому он пойдет? Он пойдет к тимлиду. Тимлид, расскажи мне, кто у тебя есть, что он может, ну и так далее. А вот это приблизительно про тимлида. Техлид – это человек, который отвечает за, в первую очередь, за качество продукта, который делают разработчики в отделе. То есть я как техлид должен смотреть за тем, что же такое кодят разработчики, следить за их профессиональным уровнем, следить за тем, чтобы они не факапили на техническом уровне, и гонять их там по конференциям, отправлять, сказать, о, вот это вот отличная конфа, ну давайте все строим маршем туда, бегом слушать. Что еще? А, ну, умные книги подсказывать, читать лекции в отделе, заставлять читать лекции других в отделе. Вот это приблизительно вот такие вот различия. Техлид, тимлид.
Ну, то есть больше, в общем, так или иначе про технологии, именно вот про технологическую составляющую, да, именно аспект разработки.
Да.
Ясно. Ладно, тут, конечно, много чего уже можно обсудить, но вот, Ром, интересно, у вас тоже большая компания там, да, соответственно, EPAM, и ты там тоже много-много на каких ролях поприсутствовал. Расскажи, как тоже у тебя вот это происходило становление, ну и вот твои мысли там про тим лидов, тех лидов, вот о чем уже Антон, так сказать, начал рассказывать.
Ну вот я могу рассказать о себе, как у меня получилось. Я пришел в EPAM на собеседование, и тоже это было позорное собеседование, на котором я заявил, что хочу быть тимлидом. Вот, и это, наверное, была такой одна из ошибок, желание стать тимлидом.
Прям такое. Сразу вот так вот сходу.
Да. И, но меня, мне повезло, был хороший тогда менеджер, который... остановил меня вопросом, а зачем? Вот. На что я как бы... Я не помню, что я ответил, но это явно было что-то невнятное. Ну и в итоге мы с ним договорились, что я начал просто работать разработчиком, ну а дальше проявлял себя. И, собственно, я не боялся брать больше ответственности и влазил во все, что мог, везде, где мог сделать что-то лучше, что-то улучшить. И таким образом, как бы постепенно я просто органично, фактически уже стал тимлидом. Ну, а затем это просто подкрепили формально. Угу. То есть не было такого назначения, что вот ты сегодня тимлид, давай, начинай. То есть я уже фактически стал тимлидом, а потом это просто позже подкрепилось формально. Что касается вот и наименований в EPAM, тоже похожее, но единственное, названия другие. То есть то, что Антон назвал тимлидом, в EPAM называется ресурсным менеджером. Это человек, который, вот, собственно, ответственен за людей, за то, чтобы им было комфортно на проекте, на котором они находятся, за то, чтобы им было комфортно в компании. Но также он, в общем-то, отвечает и за их развитие в каком-то виде. То есть он составляет план их развития человека, регулярно должен встречаться с человеком, общаться, смотреть, как этот план выполняется или не выполняется.
Ну вот смотри, да, вот у Антона вот там именно за какое-то такое техническое развитие, да, там именно он как техлид отвечает, да, вот ты говоришь, что у вас именно это, я так понимаю, в каком-то смысле, в большем смысле лежит именно на ресурс-менеджере, там, ну, на, так сказать, таком, именно тим-лиде, скажем так, да, который именно вот именно вот эти планируют там всякие конференции какие-то, я не знаю, там еще что-то, такую активность, да, какую-то.
Да, интересный... да, да, совершенно верно.
Угу. Ну, опять же, в любом случае, этот там тимлид так или иначе должен быть технически грамотный, иначе как бы как он там прям может так все это планировать, то есть он должен быть, я так понимаю, в том числе и погруженный в контекст, ну, там, не знаю, отдела, там, их используемых технологий, как он может... Или вот у вас как это так, да, то есть этот человек как-то он в теме всего происходящего там внутри отдела или, ну, скажем так, в той команде, с которой он там, за которой он ответственен?
Да, это, ну, безусловно, без вот этой как бы какого-то технического бэкграунда, мне кажется, очень сложно быть тимлидом. И обычно в ЭПАМе, опять же, они органически вырастают, эти ресурсные менеджеры из людей, из самих разработчиков, которые имеют экспертизу. Соответственно, он сам вырос, у него есть какой-то путь, и он может поговорить с другим человеком, понять, что ему нравится, и предложить ему какой-то путь, возможно. Ну, или помочь ему осознать свой путь, скорее вот так.
Понятно. Ладно, Саш, расскажи, как у тебя это было? Ну, наверное, там, я так понимаю, больше в контексте Тутуру, ну и потом, может быть, что-то скажешь, вот как сейчас, когда ты уже там а-ля CTO, это уж тебе не хухры-мухры там какие-то, мы там тимлидишки тут, понимаешь ли, собрались. Вот как у вас это было? Ну и вот что сейчас у тебя? Есть что ты вообще думаешь по этому поводу?
Давай сейчас я уточню. Ты спрашиваешь, как устроена иерархия в...
Ну вот, Тутуру? Как нет, как ты в Тутуру, да, выстраивал, вот ты же рассказал, что ты там вначале, да, что ты там в Тутуру, в отдел фронтенда, по сути, выстраивал с нуля. Вот расскажи именно с точки зрения там такой этой, что называется, человеческой составляющей, да, как это было, uh-huh. Какие у вас там, как бы, мы роли, там, должности, недолжности, как все это было?
Uh-huh. Просто тут я слышал, что еще люди рассказывали, кто как сам стал тимлидом.
Да, но ты про это тоже можешь упомянуть, безусловно, да.
Просто это отдельная история, то есть в том, про то, как я, в принципе, наверное, дорос до тимлидства, до руководства и так далее. Ну, начнем с того, что всегда был активным разработчиком. В какой-то момент был, ну, начало карьеры у меня было с PHP, я очень любил писать свои фреймворки и вообще создавать все свое с нуля. Вот, и поэтому мое первое тимлидство было, как это ни странно звучит, в своей собственной компании, в веб-студии, которую делали с друзьями. Вначале я был там один просто разработчик, и, соответственно, постепенно просто приходили люди, команда росла, и на момент ухода, когда я расставался с той компанией, у меня было там в подчинении где-то человек 5. Вот, например, когда пришел в Mail.ru, то я пришел на проект путешествия, где был просто разработчиком, но опять как-то всегда проявлял инициативу, что называется, вджобовал и в какой-то момент стал ну, ведущим разработчиком. Не знаю, насколько это было тимлид, ну, не сказать, что тимлид, а ты был именно действительно ведущий разработчик, там не было ролей как тимлид. Вот, а в Тутуру я уже приходил как сразу на позицию руководителя, как опытный разработчик с большим бэкграундом, с опытом даже небольшого руководства. И когда я приходил в эту компанию, то фронтенд отдел был из 3 человек, при этом один из них был бэкендер, который решил сменить PHP на фронтенд. Вот, соответственно, постепенно нанимал людей. Поначалу полностью я руководил людьми напрямую, но когда у тебя появляется там порядка 7 человек, тебе уже в какой-то момент может стать сложно просто с каждым взаимодействовать напрямую. Более того, ты понимаешь, что у тебя в планах выращивать команду до большего количества людей. Соответственно, ты начинаешь присматриваться к активным людям и выращиваешь себе тимлидов. то есть людей, через которых ты будешь транслировать информацию до остальных. Так как ну, изначально в Tutru, то есть был такой отдел фронтенда, а потом внедрили Agile и продуктовые команды. И фронтенд отдела как такого отдельного кабинета не было. То есть каждый фронтендер, как и бэкендер, как и дизайнер и другие роли, в продуктовой команде есть каждый человек. И всей продуктовой командой рулит продукт-овнер. И как бы получается такая матричная структура управления, то есть задачи идут от... Так, мне позвонили, поэтому я отвлекся. Задачи идут от продукт-овнера, а руководитель, получается, линейный руководитель, он помогает... Ну, технические экспертизы, и он отвечает за архитектуру и также за мотивацию, за какие-то развитие софт-скиллов и так далее. В какой-то момент, получается, когда начал выращивать тимлидов, в каждой продуктовой команде, получается, там было, допустим, если поначалу по 3 человека, то один из них был тимлид, и постепенно так команда разрасталась, разрасталась, и получается, что, в принципе, вот такая получилась иерархия, руководитель.
Слушай, ну вот ты упоминаешь там тимлидов, да, а и именно они, то есть эти люди были, ну, я так понимаю, поскольку 3 человека, то есть он еще и программирует, сам что-то пишет, то есть он и техлид именно вот этого маленького юнита такого, то есть, да, он и за технологии, с одной стороны, там, ответственен за качество кода, и в том числе из-за, как вот мы уже обсудили, там, тимлидскую такую составляющую, именно комфортности, там, развития и так далее, и так далее.
Ну, смотри, тимлид – это скорее помощник, то есть в целом за все отвечает руководитель, а тимлиды помогают. То есть тимлиды в первую очередь это технические специалисты, которые в первую очередь технические лидеры для своих людей. Но да, постепенно, то есть чем больше становится людей, тем человек начинает больше отходить от технических вещей более в менеджерские. То есть в какой-то момент действительно там учишь людей проводить, допустим, встречи один на один. Это один из инструментов руководителя. То есть когда ты общаешься с человеком там периодически, допустим, раз в 2 недели, и выясняешь вообще состояние человека, как он, что он, что его мотивирует, не мотивирует и так далее. Но в какой-то момент ты начинаешь учить и своих тимлидов этим заниматься. И чем больше у тебя людей в подразделении, тем больше ты начинаешь менеджерских каких-то вещей передавать им. Соответственно, чем больше у них менеджерских обязанностей, тем меньше они начинают писать код. То есть основные задачи там ревью кода, помощь, консультирование, микроархитектура конкретно в рамках продуктовой команды. Ну, вот как-то так.
Значит, смотри, вот, Ром, ты тут тоже, мне кажется, сказал такую фразу, что у вас там они, вот там, тим-лиды, тех-лиды, там, которые ресурс-менеджеры, так очень органично выросли из, там, ну, сотрудников, скажем так, там, каких-то рядовых, которые так или иначе куда-то двигались. Вот расскажи, это как-то... Как ты считаешь, вот все же оно есть какой-то такой момент, когда ты, ну, сверху идет какое-то там навязывание, в какую сторону вот человек направить, либо же это все же поддается выбору именно, в смысле, такому своему личному снизу, то есть хочешь ли ты там быть именно там техническим специалистом, или же вот там уйти в сторону а-ля тимлидства каких-то таких социальных аспектов?
Ну, вообще, мне кажется, что вообще, в принципе, бессмысленно что-то навязывать сверху. То есть у человека, который потенциально может стать там ресурсным менеджером или тимлидом, в свою очередь, есть какой-то тимлид, который его задача увидеть, что человеку интересно и что ему можно предложить, чтобы увеличить его интерес, ну и, как бы, соответственно, раскрыть его потенциал. Ну и некоторым людям, соответственно, интереснее вот развиваться в сторону, скажем так, руководства, а кому-то это не очень интересно. Опять же, хороший сотрудник, хороший программист, не факт, что он станет хорошим руководителем. И очень, очень плохо, вот если кто-то попытается ему навязать вот это руководство, и, соответственно, потеряется, как бы, потеряет команда хорошего программиста и не получит хорошего руководителя. Вот, то есть, вот это важный аспект, мне кажется.
Да, да, мне тоже кажется, это такой очень важный момент. Слушайте, ну, тут много сейчас уже мы, конечно, так сказать, копнули и много моментов, аспектов затронули, но давайте начнем вот с такого, мне кажется, очень такого вопроса, который, ну, там, холивар, не холивар, но который до конца, скажем так, нет на него четкого ответа, это куда вообще можно расти, да, вот, ну, потому что, так или иначе, спроси у любого, там, не знаю, айтишника, там, разработчика, они скажут, ну, что там, ну, разработчик, какой-нибудь там архитектор, тимлид, все, а вот, а что дальше? Все такие, ну, а я не знаю, что дальше. А если что, если что-то, жизнь вне вот этих там каких-то компетенций, да, 3-4 уровней. Вот. Хотя на самом деле, вот мы уже даже здесь упомянули, это и какие-то социальные аспекты, больше там, ну, менеджерские вещи, да, такое направление. И технические, вот разные есть. Антон, ты у нас там и техлид, и в том числе, вот видишь, у вас это чуть по-другому. Расскажи, что ты думаешь по этому поводу?
Ну, у нас достаточно... Так, ну, вначале я хотел плюсануть Роме по поводу того, что если навязывать сверху, то ничего хорошего не выйдет. У меня уже такой опыт есть, когда я в том числе навязывал человеку некое вот такое вот небольшое руководящую должность первого уровня. Это групп лид у нас есть такое понятие. У нас PHP отдел достаточно большой, сейчас больше 50 человек, и, соответственно, как просто так одному человеку управлять таким отделом невозможно. Поэтому у нас такие вот тим-лиды в миниатюре – это групп-лиды.
Ну да, и, логично.
Да. И моя попытка, ну не только моя, попытка назначить человека, который смышленный сеньор, сделать его групп-лидом, у нас потерпела фиаско. Были постоянные конфликты, ну, в итоге человек ушел от нас, ну, правда, мы его, конечно, через пару-тройку лет вернули, но, как это, осадочек-то остался, ну, и опыт он такой, он есть. А насчет того, куда же все-таки расти, я когда-то на SyncPHP метапе, я проводил даже целый доклад у меня был, а что же дальше после сеньора, куда идет сеньор? Ну, для меня, ну, для начала, team lead и tech lead в моем понимании это вот где-то приблизительно на одном уровне, просто человек развивается и идет немножко уже в разных направлениях, да? Team lead это ближе к менеджерству, tech lead это все-таки туда, дальше что у нас после tech lead? Архитектор, наверное. Потом там enterprise архитектор и так далее. То есть это вот как раз тот самый перекресток, на котором человек должен решить, в какую стезю ему ближе, что ему роднее, что ему больше нравится. Я вообще человек, который склонен считать, что лучшая работа – это работа, это хобби, которое стало работой. Соответственно, если ты гонишься за престижем тимлидства или менеджерства, что иногда я наблюдаю, то результат будет такой плачевный. Поэтому, если ребята стоят на распутье, вот я вот уже сеньор, ну или мид, тоже вариант, и дальше думаю, вот куда же мне дальше идти, то нужно понимать, что кто такой тимлид. Тимлид – это поначалу он там еще следит за новостями в сфере разработки, может даже педалит иногда. А в дальнейшем, чем больше будет расти количество его подчиненных, тем меньше и меньше он сможет уделять времени непосредственно кодингу. Да?
Ну, безусловно,
вот для меня кодинг,
да.
Да, для меня кодинг – это вот такой кайф. Да? Я вот сейчас могу сказать, что у меня, я выделяю для себя, как это, не знаю, четверг. Вот у меня в четверг я стараюсь туда не ставить никаких митингов. И в четверг я занимаюсь тем, что наверстываю то, что, ну, там, с PHP дайджестов, из других дайджестов информацию о том, какую я пропустил за неделю. Сижу по коде, там, помогаю, там, pull-реквесты могу посмотреть, ну и так далее. То есть такая чисто вот такая техлидская, да, активность. Вот без этого я не могу, потому что мне это нравится, это вот заставляет мозги мои работать, и я получаю от этого удовольствие. Поэтому что дальше там, ну, не знаю. Я вот сидя на кресле техлида, я занимался тем, что вот какие-то доп. Активности себе искал. Тоже обучение ребят, это тоже очень хорошая и полезная штука. Ну, в нашей компании вообще принято уделять программу обучения. Там у нас есть несколько программ, связанных с взаимодействием с вузами, ну и так далее и тому подобное. Вот. И у нас такая достаточно мощная инициатива, да, чтобы привлекать студентов, обучать их и оставлять, ну, и учить для себя, на свои вакансии.
Нет, это, конечно, очень правильная инициатива, потому что в наше время, там, когда дефицит кадров, то вы с молоду, что называется, вырастить сразу уже под себя, да. Это очень круто. И это главное, что оно окупается в дальнейшем просто,
да, безусловно. Да, да. Но в любом случае, их же кто-то учить
должен.
Да, да. Поэтому это еще одна такая активность, которая может взять на себя там, ну, сеньор-разработчик, техлид, тимлид, да. А что еще? Конференции, те же конференции, да, даже вот подкасты, да. Почему нет? Почему человек не может найти свой нишевый подкаст и уделять ему время, как это, вкладывать свою душу в работу подобного плана? Ну, это ж кайф. Я думаю, ты 77 подкастов недаром записывал.
Да, безусловно, в общем, тут и даже без всякой, это самое, как сказать, там, каких-то оплат и прочих, да, это, безусловно, кайф, иначе бы зачем этим вообще заниматься? Ты знаешь, мне очень понравилось, это хорошая мысль, потому что я вот, ну, там, чуть-чуть про себя тоже скажу, что вот, ну, я, наверное, из того, что мы обсудили, ближе все же там именно Team Lead, то есть в меньшей степени занимаюсь там разработкой какой-то, да, вот, хотя там являюсь архитектором, вот, я даже не знаю, где там выше-ниже, но в моем случае это вот как-то оно на уровень, то есть я там формально архитектор, но Team Lead это просто как роль некая, да. И да, я тоже там люблю программировать, вот, поэтому я как-то так сложилось там, сейчас уже в меньшей степени, но все равно какие-то маленькие кусочки модули, которые, скажем так, мне по силам там вести, да, поддерживать и обрабатывать, разрабатывать в рамках проекта, вот, оставил там за собой, вот, их что-то там пилю, ну, опять-таки, поскольку большую часть времени занимает именно больше какие-то вот там составляющие, выпуск релизов, ну, что называется, там, всякие вот эти продукт-оунеры, вот эти роли какие-то, вот, и... Да, хорошая и классная мысль – это вот как-то найти какие-то вещи, которые, ну, то есть в моем случае просто получилось так, что у нас, ну, не было никого как-то, вот кто бы мог там, условно говоря, взять именно вот роль там какого-то тимлидца такого, чтобы остаться техлидом, да, оно как-то так вот, ну, как Рома выразился, органично выросло. Я сначала даже не очень мог понять, вообще нравится оно мне или нет, да. Сейчас, в принципе, понял, что, ну, наверное, ок, нормально. То есть я нашел в себя и в этом направлении какие-то интересные новые задачи, сферы, да, которые вот тоже можно прокачивать. То есть общение, коммуникации, вот какие-то там еще вещи. И вот когда кажется, что это все же чего-то хочется там вот там попрограммировать, тоже, мне кажется, это вполне решаемая задача. То есть вот смотри, у тебя тоже там классно, что ты находишь время, там выделяешь себе четверг, где вот там попрограммировать, чтобы быть, что называется, на острие технологий, новостей и так далее. Как-то так. Ром, расскажи про себя, как у тебя это происходит?
Ну, на данный момент я в меньшей степени руковожу людьми вот в роли как бы тимлида, то есть я был ресурсным менеджером в ИПАМе долгое время, а потом я решил, что мне код нравится больше и решил быть...
С кодом проще, чем с людьми, да?
Ну, я бы так сказал, что будучи как бы архитектором или вот такую роль техлида занимая, все равно приходится работать с людьми, все равно, ну, никуда от этого не убежишь. Если ты хочешь сделать что-то более-менее крупное и хочешь достичь каких-то значительных результатов, не получится не работать с людьми. Вот. Поэтому, в принципе, как бы навыки, полученные мне, помогли. Просто в какой-то момент я решил, что хочу углубиться вот в этот экспертизу техническую, скажем так. Ну и на данный момент занимаюсь этим. Но, возможно, как бы вернусь, посмотрим, как оно будет. А что хотел я вспомнить, это вот одна из проблем, которая у меня была, пока я был ресурсным менеджером, это то, что вот меня тянуло к коду, и я иногда вместо того, чтобы делегировать то, что как бы нужно было бы делегировать, там какие-то написания каких-то модулей, писал их сам, и в результате становился как бы слабым звеном, то есть вроде как должен...
Ну, это, знаешь, это вот это вот как бы вот, я даже не знаю, какой-то там не жадности какой-то такой, да, вот это такая черта человеческая, что ну да, как да, же, но... вот мне же вот, это же я же писал, я же вот, это, знаешь, это то же самое, кстати, коль уж ты так про это упомянул, мне кажется, все из нас сталкивались с ситуацией, когда вот ты там пишешь код, да, а потом ты вынужден, значит, вот это уже, ну, народ становится больше, и ты вынужден меньше его писать, и так или иначе должен делегировать, да, задачи уже именно вот написать. Да. Кода. И это вот очень, ну, на самом деле, непростое такое чувство, с которым надо как-то себя, скажем так, осознать просто, что да, все, ты не можешь контролировать все 100% каждую строчку своего кода, ну, не своего, в смысле, а кода проекта, да, своего, и уже должен так или иначе вот это вот, вот перекладывать эту ответственность, там, спускать чуть ниже, да, вот мне кажется... очень такое, вот скажи, как ты себя с этим чувством вообще осознавал?
Слушай, ну абсолютно точно ты подметил, это вот не умение или нежелание делегировать. Я в тот момент я это объяснял тем, что ну вроде как это некому сейчас сделать, то есть все вроде как заняты, а почему бы не сделать мне? Но это довольно как бы серьезная ошибка, если ты руководитель. То есть твоя задача как руководителя это то, что достигать результат командой, а не делать это самому. И поэтому вот нужно просто как бы принять тот факт, что тебе это делать не надо, это нужно делегировать, и человек, которому ты можешь это делегировать, он может даже сделать это хуже или дольше, или еще что-то, но как бы это нужно принять и все, а потом оно станет лучше, он научится, ты ему поможешь, и в результате всем от этого станет лучше, и тебе, и этому человеку, и команде, и проекту.
Ну да, то есть тут вот есть такой, знаешь, момент какой-то, скажем так, некого такого провала. То есть, да, подъем, пока вот ты рулишь, хорошо знаешь код, все супер, потом ты вынужден его вот так отпустить. И какое-то есть такое небольшое чувство, ну не то, что там неясности, туманности, но вот какое-то такое, что, ну, неуверенности, может быть, да, какое-то. И вот ты это отпускаешь, но потом все равно вытягиваешь и на самом деле в конечном итоге, в общем, выигрываешь. Да, вот есть такое. Саш, вот ты как раз рассказывал и уже говорил про то, как ты начинал там делегировать, значит, задачи спускать, да, вот это деление. Вот расскажи про свои ощущения тоже вот, на тему того же самого отпускания кода. Ты же ведь по факту, насколько я понимаю, вначале же тоже писал код, в общем-то, и был таким, ну, там, играющим тренером, как это модно говорить.
Ну, то, что я уже услышал сейчас, в принципе, наверное, в чем-то тогда даже повторюсь. Просто через это каждый должен пройти, я бы сказал, что без этого, наверное, никак. Это и есть такой еще термин «чувство самозванца». Я даже не знаю, есть ли там у нас дальше по плану обсуждения именно конкретно.
Ну давай, давай, ты уже упомянул,
что рассказывай. Что это такое? Суть такая, что действительно, когда там впервые у меня появились люди в подчинении, и мне нужно было им что-то делегировать, то когда у тебя нет учителя, нет наставника, кто тебе мог бы объяснить, что такое руководитель, то ты начинаешь воспринимать это как-то по-своему. И первый раз, когда ты становишься, допустим, тем лидом, то ты можешь начать наслаждаться славой и думать, как же это круто. Теперь я могу делать только интересные задачи, а все неинтересное я буду сбагривать своим подчиненным. Это первое, может быть, заблуждение. Второе, это то, что... эта задача слишком сложная, только я ее могу сделать, поэтому я ее никому не дам, потому что хочешь сделать хорошо, сделай сам. И тут может стать проблема, что можешь на себя перетянуть кучу задач, которые и стать узким горлышком. Еще про вопрос делегирования, что чтобы уметь делегировать, нужно еще уметь учить. То есть, допустим, есть у тебя подчиненные, есть у тебя коллеги, которые к тебе приходят и говорят: слушай, я не знаю, как это сделать. У тебя есть два пути. Научить, как это делать. Либо сказать: блин, я сделаю это быстрее, и забрать это. И вот тут еще одна ошибка, что молодой тимлид может на себя забрать все задачи. В итоге он просто-напросто... от него станут все зависеть. Более того, если он не умеет обучать, то в какой-то момент люди просто-напросто будут ему отдавать все сложные задачи. Это первое. А во-вторых, если у людей отнимать инициативу, то в какой-то момент они начнут демотивироваться, даже сами того не подозревая. То есть вместо того, чтобы решать задачи самим, они будут знать, что ну, есть у меня прекрасный тимлид, узкое горлышко, которое работает 24 на 7, он все решит. Вот. А почему, в принципе, ну, помимо того, что это ошибки молодого тимлида, и надо просто это обучать, надо тимлида учить быть тимлидом, надо обучать делегированию, а для этого должен кто-то быть постарше и поопытнее. И вот если у тебя там маленькая компания, где тебя некому учить как тимлида, то действительно будут большие проблемы. Поэтому тимлидом лучше вообще, в принципе, становиться в какой-нибудь крупной компании. А со стороны, вот, скажем так, себя самого, почему так еще происходит? Потому что ты всю жизнь круто писал код, допустим, ну не всю жизнь там, допустим, ты молодой, у тебя 3 года опыта, ты 3 года писал круто код, и ты настолько круто его писал, что решили, что, блин, ты такой крутой, давай тебя сделаем тимлидом. Но задача тимлида – это, как мы уже сказали, не писать код, а уметь делегировать и следить за выполнением, следить за результатом, помогать. Там, делать код-ревью. А для тебя, как для программиста, это кажется безделье. То есть, ты такой просидел весь день и не написал ни строчки кода. И первая мысль, которая к тебе приходит, ты бездельник. Ты весь день просидел и не написал ни строчки кода. Чем же ты занимаешься? И вплоть до того, что может наступить там маленькая паника, собственно, синдром самозванца, что, блин, я, наверное, что-то не то делаю, я не пишу код, как так, я всегда писал код.
Вот. Что я здесь делаю вообще, какова моя роль в этом мире, да?
Ну, в принципе, да, там, и тут важно, чтобы в этот момент был хороший руководитель, который готов будет обучать, готов будет своим примером показывать, рассказывать, что такое делегирование, что ты не должен сам решать задачи, а должен решать через людей. То есть это потом уже, спустя определенное время, я узнал и про разные книги по руководству, и из книг узнал, что хороший руководитель достигает результата чужими руками, а не своими. И там много еще. То есть, например, если брать начало карьеры, то я думал, что, например, если возьмут человека, который умнее меня, а я, допустим, уже тимлид в маленькой конторе, там, где нас 3 человека, и у меня не то, что в подчинении, но как это, технический лидер, потому что более активный. И тут тебе впервые говорят: давай проводить собеседование, нам нужен еще человек. И начинается страх. Еще один, что думаешь, сейчас возьмешь человека умнее тебя, и он тебя подсидит. Но, опять же, это тоже ошибка, которую надо убирать от будущего тимлида. Надо объяснять, что людей надо брать умнее себя. Потому что у этих людей будешь учиться, что ты как тимлид должен дальше тогда расти в руководителя. Это совсем другие задачи. У тебя есть куда расти, то есть ты должен все-таки меньше начинать работать и развиваться в технологической части, скорее поддерживать свои скиллы и больше развиваться в менеджерской части, в софт-скиллах. То есть это совсем другие задачи. А по накатанной все хочется писать код, хочется развиваться технологически, и совсем нет мыслей, что нужно развиваться в какую-то другую сторону.
Не, ну вот смотри, вот тут, например, там Антон, да, вот он гораздо там именно техлит, то есть он больше, и Ерома, кстати говоря, да, сейчас тоже, что вот именно, что не идти куда-то там в руководители, в менеджерское звено, а именно сконцентрироваться на технической составляющей, но просто идти на следующий уровень, там как бы становиться больше каким-то там архитектурными вещами решать, тоже вполне себе вариант, поэтому не прям вот чтобы так именно только в менеджеры можно было уйти, мне кажется.
Ну, если я правильно понял, то техлид все равно это лидер, человек, который должен уметь и делегировать.
Да, да, безусловно, безусловно.
Не должен сам решать задачи, то есть как бы, ну, это другие скиллы, то есть на самом деле, ну, неважно, какой ты лидер, технический, руководитель, то есть в твоей задаче, то есть ты должен уметь делать то, что ты, наверное, раньше не делал, это уметь, не знаю, общаться с людьми, с командой, а это все-таки не то же самое, что общаться с компьютером, то есть
нет,
совсем другие навыки нужны.
Согласен, согласен. Антон, расскажи, вот как ты первый раз оторвал от души, просто можно сказать, от себя первую там задачу и сказал: ладно, Вася, делай, фиг с тобой, я как-нибудь переживу. Было такое?
Ой, ну, да, было такое. Хотя вот именно как техлид с первыми задачами я не могу вспомнить, зато могу вспомнить, как я попробовал себя в роли ПМа. Да.
Расскажи, расскажи.
И да, у меня был небольшой... Мне дали, ну, как человек, который без опыта ПМского и так далее, дали мне маленький проектик. Заказчик, наш старый заказчик, попросил там, ну, работа недели, на недельку там работка была. И так случилось, что этот проект зашел в мой отдел, и, соответственно, я ПМил человека с моего отдела. Вот, все было хорошо, заказчик был доволен результатом, но меня что-то там коробило, и я решил посмотреть на этот код. Что же там за вот этой вот красивой картинкой, которая полностью удовлетворила нужды заказчика? То есть, нужно понимать, заказчик сказал: окей, это то, что я хотел. А я потом полез в код, и, в общем-то, после этого я не захотел быть ПМом, потому что отдавать заказчику такой код, ну, отдав заказчику такой код, я не смогу ему смотреть в глаза и говорить: вот, это отличное решение. Ну, для меня это сложно. Я понимаю, что люди все разные, уровень скиллов, ну, в девелопменте, и нужно учитывать, что я ж такой замороченный перфекционист и так далее. И как это, меня обидеть легко кодом. Ну, в общем-то, мне стало не по себе, и я понял, что вот быть ПМом, нет, не смогу я быть ПМом, потому что я буду все равно лезть внутрь, и я буду контролировать качество кода, и как ПМ я не годился.
Я, слушай, ну вот, а расскажи, как ты все равно, вот сейчас ты в любом случае даже там являешься техлидом, все равно ты так или иначе делегируешь, и код, ну, не можешь ты писать там код и контролировать прям вот 100% кода. Вот как ты вообще вот подошел к этой задаче, проблеме, там, не знаю, мысли, вот ощущениям своим, как ты делегируешь, как в итоге выстраиваешь вот эту цепочку?
Ну, первый опыт делегирования задач, это фактически происходило из-за недостатка собственного времени. Ты понимаешь, что какую-то задачу ты самостоятельно не сможешь сделать, ну, ни при каких раскладах. Даже там с овертаймом, не с овертаймом, ты понимаешь, вот все, вот эту задачу, там, проверить код вот этой системы я уже не смогу отревьювить. Ты такой: все, теперь вот в этом проекте роль техлида будет выполнять там условный Петя, да? Все, теперь Петя смотрит на код и ревьюет там все pull requests. Вот, приблизительно так. То есть ты понимаешь, что, ну, поначалу, конечно, пытаешься его бэкапить, смотришь, ничего ли он там не пропустил. Ну, и да, нужно учитывать, что вот это происходило мое становление, да, делегирование моих обязанностей в тот момент, когда что такое CI, там, это был только Jenkins, и все это было на таких костылях и палках, что было просто ужас. И сейчас бы, конечно, я намного дольше бы продержался, не делегируя задачи, просматриваю по сотни pull-реквестов в день. Но, в общем-то, первое, мой опыт делегирования тех лидских обязанностей, это выделение тех лида в определенном проекте. То есть появился тех лид проекта, и он отвечал уже непосредственно за техническую составляющую конкретного проекта. Вот, как-то так это все было.
Понятно, да, слушай, интересно. Знаешь, ты вот, мне кажется, знаешь, затронул такой мысль, хотя у нас там вроде мы как говорим про soft skills, но ты упомянул разные инструменты, там CI, ну, continuous integration, continuous delivery, и вот, знаете, мне подумалось, что интересная идея, вот как вы считаете, насколько инструменты в этом плане помогает, и действительно, вот там инструменты там 5-10 лет назад, и те, какие есть сейчас, вот именно связанные, я не знаю, как сказать, там, с документированием, с там continuous integration, delivery, вот эти все вещи, они помогают и способствуют вот решению вот этих самых наших там задач, там, делегирования, ну, делегирования, конечно, впрямую нет, но там, скажем, качество кода, да, обслуживание, вот, ревьюинг и так далее, вот, как они здесь помогают, и что в итоге это дает, там, тим лиду, тех лиду, да, Антон, вот ты как раз начал эту тему, ну, давай тогда тебе и слово дальше.
Ой, ну, хорошо. Я вот могу сейчас открыть свой входящий, я вот сейчас смотрю, у меня куча pull-реквестов висит, которые бы по-хорошему надо отревьювить, но большинство из них уже содержит вот кто мержит, кто approved. Ну, то есть, какая-то часть моей работы уже благополучно сделана. То есть, для меня сейчас, ну, мне нужно проревьюить только то, что висит либо слишком долго, либо затянулось обсуждение. То есть, на лет 10 назад, ну, я не знаю, это было бы очень и очень тяжко. Ну, во-первых, как таковой код-ревью очень был плохо организован, мне кажется. Все это было в полуручном режиме, были какие-то простейшие тесты на Jenkins, но это, ну, очень было в таком в полуручном формате сделано и, соответственно, занимало кучу времени. Кучу времени тех лида, и, ну, и Team Lead тоже там очень переживал в любом случае, что кучу времени уходит не на эффективную работу, да, с его точки зрения, конечно, а на то, что вот, ой, вот это еще и тесты писать, ой, там еще CI вы захотели, то зачем оно надо? Ну, вот эти вот моменты, они, конечно, поуходили уже давно. Инструментарий. Ну, сейчас инструментарий, конечно, решает. То есть, что-то там затянулось, какое-то обсуждение, ты сразу видишь это, ты сразу можешь встрять в горячую какую-то тему, развести конфликтующие стороны, найти какое-то компромиссное решение. Все это намного легче делать. То есть, ты заранее видишь проблемы, которые, конфликты, которые назревают, да, ну, что такое pull request, в котором затянулось обсуждение на пару дней, ну, значит, там кто-то кого-то куда-то футболит обычно, да, ой, а сделай вот так, ой, а ну его нафиг, ой, а, ну и так далее, вряд ли это непонимание каких-то требований заказчика, да, то есть, даже с точки зрения team lead, team lead может посмотреть, где возникают конфликты в команде. Сейчас, конечно, вот популярный наш agile, ежедневные там стендап-митинги и так далее. Тоже это инструмент менеджмента команды современной, да, такой
инструмент. Да, да, это тоже один инструментов, как бы, конечно. Не технический, да. Но неважно, тоже инструмент.
Да, это тоже инструмент, и он тоже позволяет погасить, во-первых, конфликты, убрать мискоммуникейшены какие-то, спрогнозировать, ну, точнее, выстроить эффективную работу команды. Это вот самый важный аспект, правильно? Ну, мне так кажется.
Да, да, безусловно.
И таких вещей очень сейчас много. Много инструментария, который даже позволяет эффективно построить разработку удаленной команды. Не знаю, там. Jira, конечно, существует громадное количество. Я не знаю, сколько лет уже Jira.
Да, да, давно явно.
Много. Да, она очень давно, с ней все знакомы, но... Сейчас уже и борды там есть, все там есть, да, можно любой процесс настапить на Jira. Раньше это было, конечно, фантастика. И очень много времени убивалось вот на какие-то такие вещи, которые, ну, решаются реально инструментарием. Я вообще считаю, что если есть некая условно проблема, которую можно решить просто вот... подобрав нужный инструментарий, это даже не проблема. Это вот там расходы на этот инструмент. Все, нужно просто соотнести расходы с пользой. И бежать там даже Jira, если... Да, ну, все продукты Atlassian, я думаю, все в курсе, что они платные. Соответственно, подобный инструмент, подход к подобному инструменту, о его покупке, нужно подходить с точки зрения, что же он нам сэкономит. Какие... проблемы он как это аннигилирует, да?
Ну, да.
Избавит от каких проблем от нас, избавит какие от каких-то проблем. Вот, ну, стоимость этих проблем, стоимость этого продукта. Так что насчет прогресса, ну, тут конечно, колоссально.
Согласен, знаешь,
все очень.
Да, я
вот... Все нынче очень отлично.
Да, я просто вспоминаю, как я там, не знаю, лет тоже где-то 5 назад пытался, значит, знаешь, найти какой-то наиболее удобный инструмент там для код-ревью, да. Я пересмотрел просто целую пачку того, что было на тот момент, там, не знаю, ревью-борд, какой-то Red Hot, что-то непонятно что там, значит, какие-то еще там всякие штуки, PHP-шный этот фабрикатор как-то, да, вот такая целая система огромная, в общем, что-то еще много-много всего, и действительно вот очень-очень как бы то, что есть сейчас, там, не знаю, вот у нас там стоит GitLab, и в нем прекрасно можно там видеть сразу Merge Quest, ну, тот же GitHub, а-ля, да, для тех, кто там вдруг не знает, только у вас он сайт, вот, и, пожалуйста, div в две колоночки, и комментарии, и сразу же можно прокомментировать, там, любую строчку написать, все-все-все, это клево, конечно. Вот, Рома, расскажи, как у вас это построено, вот как ты вообще думаешь тоже про инструменты, и насколько они там помогают там вам, тебе лично, в частности?
Да, в целом я полностью поддерживаю Антона. По поводу фабрикатора, кстати, на одном из проектов мы очень его мощно используем в течение, не знаю, наверное, уже лет 4. Так что это тоже достаточно годный инструмент.
Ну да, да. Ну просто к нему надо привыкнуть. Он немножко вот там свои клеи, своя как-то особенности, парадигма такая какая-то подхода именно взаимодействия с ним. Не так, она не то чтобы прям, так очень вписывается вот в привычный workflow разработчика. Но вот в этом есть ее
минус. Согласен. Я хотел спросить такой вопрос вообще, вот встречный. А не сталкивались ли вы с обратной стороной как бы медали этих всех обилия инструментов? Когда, ну вот, там стартует проект и насетапили все инструменты, которые только возможно. Я не знаю, CI, Trello, Jira, Slack, там уведомления, все возможные интеграции. А проект при этом не двигается.
Веб-пак забыли настроить, да?
Да-да-да, веб-пак. В общем, то есть, вот я видел такое дело, то есть все настроили, все было, инструменты на все абсолютно, но при этом проект не двигался вообще никак.
А почему, нужно... ну, почему так, ты думаешь, было? То есть просто банально как бы проблема, что называется, крылась где-то в корне, более глубинная какая-то.
Да, то есть инструменты здесь как бы не были проблемой. Это было проявлением такой, скажем так, прокрастинации, что ли. То есть делали все, лишь бы не делать основное. Вот. Ну, а проявлялось тем, что сетапили всякие возможные инструменты и интеграции.
Слушай, ну зато оно, мне кажется, знаешь, очень замыливало глаза там всяким PM-ам, ну, продукт-менеджерам, типа, о, смотрите, у нас тут интеграция и уведомления, ну, и значит, все хорошо, значит, мы сейчас все напишем, все подняли. Да, вот было такое какое-то?
Выглядело максимально красиво. То есть, вот со стороны выглядело, что, ну, просто какая-то фантастика. Все летает, везде уведомляется, любой чих контролируется, только работа не делается.
Слушайте, ну, во-первых, вроде как с менеджером продукта, это же план должен был быть согласован, то есть это же не просто взяли и потратили время, то есть вы на это, получается, выбили ресурсы, а так, если пошутить, то, мне кажется, просто, может, проект был скучнее, чем настройка всего вот этого окружения.
Да-да-да, вот именно так, то есть я же говорю, это проявление прокрастинации такое, то есть хотелось сделать что угодно, но не проект, вот, то есть, ну, безусловно, скорее всего, как бы хорошее планирование решило бы эту ситуацию, ну, и так оно в результате и случилось, но, то есть, когда начали, как бы, считать, на что действительно уходит время, и что разработчики делают, ну, как бы, выяснилось, что проект не двигается, вот. Но долгое время поначалу все выглядело очень красиво.
Слушай, ну мы тут, мне кажется, очень так органично, опять-таки, повторюсь, прямо вот Ром это слово сказал, оно очень подходит во многие места сейчас. Подошли к теме планирования работы. Вот смотрите, тут опять-таки очень интересно, да, когда ты там простой разработчик, ну, у тебя простая задача, ты там, неважно, спланировал, не спланировал, в общем, как ты ее там что-то делаешь, а когда ты становишься там тимлидом уже, и когда вот ты уже делегировал, значит, задачи, да, а ты в конечном итоге несешь ответственность и планирование работ там к сроку конечному, конечный результат к определенной там дате, да, уже перед вышестоящими там начальниками отдела, заказчиками, продакт-менеджерами, кем угодно, уже вопрос именно планирования того, как твоя команда, то есть как твои там подопечные в конечном итоге справятся с поставленной задачей, выходит на совсем иной уровень по отношению, когда тебе, как разработчику, просто прилетает задачка, которую там, ну вот там добавь новую, там, не знаю, формочку или там, не знаю, напиши какую-нибудь там новый там бэкап-рестор какой-нибудь штучки, как, или что-то такое, да, вот очень непростой вопрос. И как здесь, как вы вообще подходите к оценке, да, потому что, ну вот сразу так забегая вперед, пока микрофон у меня, что называется, у меня вот для моих там ребят, соответственно, программистов уже, ну там, за какой-то период, в общем-то, сформировался некий такой, как сказать, коэффициент у меня есть у каждого разработчика, да, и когда там, значит, разработчик говорит, типа, ну вот я эту задачу там сделаю за 5, там, не знаю, за неделю, а другой говорит, а я там вот другую задачу сделаю там тоже за неделю. Вот у меня есть некие коэффициенты, которые, да, они там мне одному как-то интуитивно, они у меня выработали, да, и я понимаю, что да, ну вот там Вася, да, если он сказал за неделю, ну, значит, реально это там за 2, да, а вот там Петя, если он сказал за день, ну, значит, это реально надо умножить на 5, значит, там за неделю. Вот, ну, такой это простейший случай, но как так, один из таких триков для того, как это оценивать. Вот как это у вас, Антон, как ты оцениваешь вот, и планируешь работу?
Ну, для начала насчет оценок. Оценками у нас занимаются ребята, у которых это получается. То есть они проходят некий этап обучения, да, то есть им поручается сделать оценку. Оценку проверяем, комментируем, рассказываем. Когда достигнет вот эта вот оценочка моего вижена, ну, будет совпадать с моим виженом, да, с моими рамками оценок, то тогда можно, в принципе, как это, отпускать человека на поле с оценками, и он там будет все оценивать. А дальше, какую же цифру мы выводим? Да, вот ты говоришь, что у тебя есть люди, которые, ну, грубо говоря, с коэффициентами, да, у каждого человека. Угу. Вот у нас есть некий такой абстрактный средний разработчик отдела, по которому мы стараемся делать оценку. Причем этот средний разработчик у нас время от времени меняется, эталонный средний разработчик. Ага. И, соответственно, мы подстраиваемся под этого эталонного разработчика. В дальнейшем, когда у нас, ну, вот мы оценили заказчику, что вот этот проект будет сделан, ну, давайте утрировать, там, за 1000 часов. А в дальнейшем, когда мы собираем уже команду под этот проект, мы уже накладываем вот эту оценку на календарь. И тогда мы уже учитываем, что вот этот разработчик до эталонного у нас не дотягивает, а этот разработчик у нас даже сильнее, чем эталонный, и поэтому будет бежать быстрее. И, соответственно, уже вместе с PM составляем план, на, ну, календарный план, когда у нас там какие стейджи будут выкатываться, какие версии будут выкатываться, ну и так далее. Вот. Ну, где-то приблизительно вот.
Ну, понятно, да, тоже коэффициенты, просто чуть-чуть по-другому вы их на них смотрите. Но идея тоже с коэффициентом, да. Что некий там средний разработчик, вы всех разработчиков мерите так или иначе вот с этим средним, да, и, так сказать, да. Подгоняете. Хорошо, но здесь есть, знаешь, какой очень такой момент интересный, как мне кажется, это, ну вот, то есть... Одно дело, когда там, да, просто задача, которая сваливается одному там разработчику, с ней все понятно, да, там какие-то коэффициенты, все, мы более-менее усреднили. А как быть с задачами интеграционными? Ну вот, там, когда у тебя сложная система, какая-то проект, да, у тебя там есть, не знаю, фронтенд, бэкенд, какие-нибудь сервисы, базы данных, это все разные люди. Да, они в рамках, там могут быть в рамках одного отдела, в рамках одной команды, да, понятно, опускаем эти вещи, но тем не менее, да, есть задача именно коммуникации и именно взаимодействия с там другим разработчикам, да, и вот когда такая есть взаимосвязь каких-то там кусочков тасков, можно сказать, ну, то есть там задачка, там, не знаю, добавить форму авторизации, но она выливается в то, что фронтендер должен что-то написать, да, бэкендер должен сделать опишечку, там, базист должен там хранимочку написать. Вот как здесь пытаться это оценивать, потому что вот эти коммуникации, они же тоже требуют каких-то, ну, там, ресурсов, затрат временных, там, и так далее.
Ну, да, мы по этому поводу вообще, ну, тоже все решается, конечно, в первом приближении коэффициентами, да, когда мы говорим, что вот если у нас бежит один разработчик, если он у нас эталонный, то он занимает, ну, делает работы 100%, да, все, что мы запланировали. Если у нас два эталонных разработчика, то, соответственно, они бегут в параллель, но им нужно время на коммуникации, им нужно время на синхронизацию, ну, например, фронт-энд, бэк-энд и так далее. Угу. Соответственно, за тот же период времени они уже сделают не 100% работы своей, да, а меньше, то есть там 90%, к примеру, если вдвоем, ну и так далее. То есть, если команда из 5 человек, то 5-6 человек, то там уже, конечно, все очень и очень плачевно, потому что на синхронизацию разработки, на менеджмент этой команды будет уходить очень много времени. И нужно понимать, что как это, когда вы если добавить человека в команду, в такую большую, то его эффективная работа, ну, там, ну, процентов 20 от силы будет.
Ну да.
Потому вот что все остальное время будет съедаться коммуникацией, синхронизацией, ежедневными там стендапами и так далее и тому подобное.
Ну вот, вот да, есть такой момент. Саш, вот ты за свой, так сказать, опыт там и фуллстека расскажи твои мысли по этому поводу.
Ну, если говорить про предыдущий опыт работы в крупной компании, то...
Не, ну можно в крупной, там... можно как ты сейчас вот подходишь к просто к этой задаче.
То там был классический agile, и, соответственно, ну, были спринты, люди оценивали задачи вплоть до того, что в какой-то момент внедрили agile покер, если кто не в курсе, то есть скидываются там анонимно карты, кто за сколько сделает задачу, и, соответственно, выбирается среднее время или не помню там уже детали. А если говорить про сейчас, ну, сейчас мой опыт, он не совсем, не знаю, он не может быть применен, потому что у меня совсем другие условия, то есть я тут не релевантен. Ну, то есть я сам перед собой отвечаю в первую очередь, и поэтому я какие-то задачи, ну, оцениваю просто грубо, я примерно понимаю, что сделаю к концу недели, и все. То есть мой любимый способ оценки — сделаю к концу недели.
Все меряешь неделями.
Ну, смотри, у меня слишком разнообразные задачи, и плюс есть непредсказуемость. То есть я могу срочно отвлечься и делать что-то другое. И поэтому, что такое дух стартапа? Ну, то есть это совсем другая история. Это очень большая гибкость, это очень большая непредсказуемость. Это вот ты в понедельник можешь запланировать, что ты к концу недели сделаешь вот эти 5 задач, а в среду все может кардинально поменяться. Поэтому это совсем другая история. То есть это отдельно надо тогда собираться. Я даже не знаю, собираться не собираться, но опыт стартапа и опыт большой компании — разные вещи. В этом и преимущество малой компании. Это, в принципе, это все проходили. То есть, когда вы маленькие, вы делаете все быстрее. То есть, 3 человека договорятся быстрее и сделают быстрее задачи, чем это сделается в крупной компании с планированием, с продакт-менеджером. Ну, это известная вещь, через нее все проходили. Это одна из проблем там взросления любой компании.
Ну то да, есть тут вопрос в том, что вначале тогда, окей, вы там втроем все быстренько договорились, а вот потом-то все начинает разрастаться, и в любом случае все такого рода проблемы, в общем, они встанут так или иначе. Вот. Ладно, осталось, ну давай, да.
Как понимаешь, я тоже через какое-то время пройду. Надеюсь, я очень рассчитываю вырасти. И, соответственно, все у меня будет. И Jira, и продакт-менеджер, и планирование, и agile. Главное, без agile-коучей там вот это все тоже как бы. А то просто есть, скажем так, знаю, знакомые рассказывали, как agile головного мозга превращал работу в вечные совещания, когда переставала развиваться компания, и в итоге разработчики только и делали, что встречались и обсуждали, что же они будут делать. Главное, чтобы к этому не прийти. То есть всему должна быть мера.
Ну, понятно. Ладно, Ром, давай, у тебя, я думаю, все более это самое, так, по-энтерпрайзному, с планированием, со всеми пирогами. Расскажи, вот ты что думаешь про оценку и как сам к ней подходишь?
Да уж, кровавый энтерпрайз. Ну, я не могу говорить за весь ИПАМ, потому что компания большая, и
проектов много. Не, ну, безусловно, да, про тебя, про свой опыт.
Проекты могут отличаться. Но, да, из того, что чаще всего применяется в ИПАМ, это классический скрам, со всеми его как бы атрибутами и оценкой в сторипоинтах. То есть сторипоинты – это относительная оценка сложности, то есть сама по себе она не имеет смысла, а имеет только в том случае, если вы сравниваете конкретную задачу с какой-то эталонной, которую вы там берете за единицу. И считается, что вот эта относительная оценка, она у всех должна быть одинаковая. То есть реальное время, за которое сделает человек ту или иную задачу, зависит от человека, от его способностей, но относительная оценка должна у всех плюс-минус сходиться. Ну и один из тоже атрибутов вот этого скрама, это то, о чем сказал Саша, это покер-планинг. То есть это собрание, на котором собирается команда, и из бэклога берутся задачи, и каждый человек оценивает задачу вслепую, то есть анонимно оценивает ее в сторипоинтах. Они открывают, и если у всех более-менее совпадает, то значит там берется средняя оценка. Если, ну или максимальная, в зависимости там, от того, как решили. Если есть какие-то большие расхождения, то начинается обсуждение и выясняется, почему такое расхождение. Обычно это связано с тем, что есть какое-то недопонимание или разное понимание у разных людей о том, что нужно сделать. И вот это, на мой взгляд, самое ценное вот в этом покер-планировании.
Слушай, ну оно же, оно часто, же требует как, да. более такой тщательной проработки, постановки задач для ее оценки. То есть не просто писать, типа, ну, сделать там, не знаю, логин, да, вот. Это же очень абстрактно. Тут же один может, там, начинающий разработчик под этим подразумевает, ну, что там, ну, наверное, какая-то формочка, и я что-нибудь там нажму, сабмит, и вот оно сработает, да. Опытный разработчик ну, да. оценивает это как, ага, там, значит, сервис, так, это REST API какой-нибудь, так, а хорошо, это там какая авторизация, там, ну, то есть, ты понимаешь, да, в зависимости от квалификации у тебя вот от оценки.
Да, да, да.
И то есть.
Да-да-да. Вот. Угу. И это получается таким образом, что вот этот вот это покер-планирование — это часть обучения. То есть опытный разработчик, он оценивает гораздо больше задачи и потом говорит: ага, ты не учел того. И уже как бы менее опытный такой: а, ну понятно, теперь буду учитывать. Вот, и меняет свою оценку на большую, соответственно.
Слушай, а если, ну, в принципе, вот. я как бы скрамом таком активным никогда вообще в реальности не использовал где-то у себя, да? Расскажи, есть вот такая связь все же, что там опытные разработчики, ну, обычно, там, скажем так, чаще оценивают задачи большим количеством, да, ну, затрат, нежели там молодые начинающие?
Ну, по-разному, зависит от человека. Некоторые молодые начинающие бывают боязливые и сильно завышают оценку.
А, ну, то есть, вот. чтобы точно успеть, условно говоря, да?
Да. Вот. Но в целом можно сказать, что просто у более опытных она более точная обычно. То есть ближе к справедливости. Вот. Ну и поэтому вот этот митинг, он в такое в полуобучение превращается.
Слушай, ну вот это интересный момент, и тут ведь вот очень-очень важно разработчикам, даже пусть они просто разработчики, тоже обращать на вот эту оценку внимание и в конечном итоге вот за стечением времени с таким там регулярным там планированием, да, там покер-планингом, и свою сам для себя эту оценку тоже скорректировать в более точную, адекватную твоим реальным, ну, реальным выполнению задач.
Да, считается, что если проводить вот такие покер-планинги регулярно, оценивать в этих story-поинтах, то потом можно посчитать вот так называемую эту velocity команды, то есть сколько story-поинтов команда может сделать за,
ну, какое-то время,
то есть итерацию, да.
Ну, а вот по твоему опыту все же вот она как-то, эта оценка, действительно, ты вот видишь там на примере своих, так сказать, там ребят, что действительно она со временем, ну, как сказать, выпрямляется, ну, в смысле, становится более точной, эта оценка.
Да, если это достаточно долгий проект, то есть там год и больше, там 2 года, вот, то так со временем она исправляется, если все эти атрибуты соблюдать более-менее регулярно. Вот это сделать довольно сложно.
Ну вот мне да, вот. А если на коротких там, ну, условно говоря, то есть ты так по твоему опыту, это где-то примерно год нужен, да, чтобы условно...
Да-да-да.
Слушай, ну это большой-большой срок на самом деле, большой срок. Чтобы как-то...
Ну, есть, опять же, эмпирические эти оценки у всех этих скрам-мастеров и так далее, которые считают, что там этот срок гораздо меньше. Но в реальности, на мой взгляд, на меньшем сроке оно не работает. И использовать вот эту абстракцию из story-поинтов нет смысла, если проект меньше.
Понятно, понятно. Антон, вы не используете там каких-нибудь скрамов, джайлов, вот что есть чего добавить вот к замечаниям там к Роме, Саше?
Ну, у нас все используется. Дело в том, что как Team Lead я не являюсь человеком, который отвечает за проект. За проект у нас отвечает Project Manager. И, соответственно, каждый Project Manager вправе строить процесс разработки так, как посчитает нужно. А, собственно говоря, не все методологии даже полезны, поскольку к некоторым, ну, к тому же Agile, Scrum и так далее, может оказаться не готов ни менеджер, ни заказчик, ни команда. То есть у нас, я не знаю, может и есть где-то еще по Waterfall бежим где-то. Нет, ну не могу сказать, есть ли, осталось ли. Но в принципе, как это, допускаю такую возможность. Но, в принципе, как согласен с Ромой, все очень как-то все нацелено на результат, и зачастую выбирается такой подход к разработке проекта, чтобы, ну, в первую очередь, был доволен заказчик. Правильно, у нас все, что мы делаем, да, поскольку, я не знаю, ребята из продуктовых компаний, Ром, у вас там есть продукты?
Да, есть продукты, но все равно в любом случае это сервис, поэтому как бы главное, чтобы заказчик был доволен, если он хочет как бы не скрам, а что-то другое, значит будет так, как он хочет.
Ну, собственно говоря, у нас ситуация схожая, то есть мы ориентируемся на заказчика. Естественно, мы склоняем его к такой организации разработки, которая удобна нам, которая мы знаем, что если побежим по Agile, будет максимальный эффект, мы максимально эффективно потратим деньги заказчика, и он получит наилучший продукт, то, естественно, будем склонять к этому, к этой методологии. Ну, а так, наверное, и добавить-то больше нечего.
Слушайте, ну вот у меня, например, совсем другая история, да, я как-то никогда не работал в каких-то продуктовых таких компаниях, которые делают какие-то продукты там на вне, да, мы делаем, по сути, свой там продукт, там, коробочный, не коробочный, но не в этом суть, то есть у нас наши заказчики, это не вне, они где-то внутри, да, это там менеджеры, там другие отделы, ну, так или иначе, да, но вот оно как-то внутри, и у нас вот каких-то таких вопросов, что вот как бы какой заказчик выберет методологию, нету. И вообще мне вот интересно, я почему-то думал, что методология, она вообще как-то должна органично идти от команды. Ну, то есть, условно говоря, вот, ну, у меня есть там пример, когда я пытался что-то типа там ежедневные стендап-митинги проводить, да, ну, какие-то такие agile-штуки внедрять, и вот у меня есть хороший пример, допустим, там веб-разработчики, которые там занимались отдельным продуктиком, это прижилось, и оно прям, ну, оно как-то вот, вот опять-таки органично, скажу это слово, вылезло, то есть, да, они собирались сами вообще без моего там тычка, без участия, вот это было для них самих очень удобно и эффективно, да. И другой пример, там другая команда разработчиков, а у них это не зашло, то есть да, они собирались только если я их собирал, говорю, давайте соберемся, давайте обсудим, какие проблемы, что как, да, вот, а тут у вас, в ваших случаях вы говорите, что вот вы можете, то есть одна и та же команда может и по такой методологии работать, и вот так, по-другому, вот расскажите про это немножко, вот, Антон, что скажешь, как у вас так?
Да, вот думаю... Почему так происходит?
Ну да, ну не знаю, может быть, да, Ром, или ты можешь что есть что сказать, как ты думаешь?
Ну, я для начала встречный вопрос. Вот ты привел, у тебя пример, у тебя две команды, они по-разному, да, к скраму или...
Ну, каким-то agile, таким, да, каким-то методологиям, как-то да. Отношению. Угу.
Вот, они у тебя по-разному бежали, а эффективность у них была какая? Где лучше, где хуже? У тебя было какое-то такое субъективное мнение? Вот, вот ребята бежали там с ежедневными стендапами, они молодцы, они сделали лучше, чем ребята, которые так не делали.
Ну, это, конечно, довольно-таки сложно оценить, но в целом, наверное, знаешь, ощущение такое, что вот когда есть вот эти какие-то там митинги, что-то такое, стендапы те же самые, оно действительно улучшалось коммуникация, то есть меньше было вот этих самых проблем интеграционных, да, это точно. А там, где люди вот так сидели, ну, как бы оно, да, оно, они тоже общались, безусловно, что-то там интегрировали, договаривались, но действительно были моменты, когда вот понимаешь, что да, вот если бы они там утром это обсудили бы, все озвучили, что а мне нужно вот это, а я вот там не понимаю, оно бы решилось быстрее. Так ты, ну, скажем так, менее эффективно получалось распределять время и решение задач, просто потому что не все знали, кому что нужно, да, вот, вот есть такой момент.
Ну, вот в твоем ответе, в принципе, есть как это и разгадка, да. А проблема, ну, почему вот эти методологии появляются? Потому что такая гибкая методология, она избавляет от проблем с коммуникацией в первую очередь, правильно? Чтобы каждый знал, что делает другой член команды, чтобы там не дублировать, не мешать друг другу, ну и так далее, и быть уверенным в результате следующего дня. Но при этом каждая методология, в каждой методологии эта проблема решается по-разному. То же самое, если мы говорим про классический подход, там вся эта нагрузка ложится на менеджера проекта, То есть и он эту, ну и от него зависит, он ее тянет, эту нагрузку или нет, будет работать эффективно команда или нет под его началом. Если менеджер говорит, ну я в таком, команда большая, разразненная, там разные отделы и так далее, я на наладку коммуникации, на синхронизацию процессов разработки буду тратить очень много времени и крайне неэффективно, то, наверное, там ежедневные стендап-митинги, ну, да, такое точное какое-то решение иногда может поменять полностью картину того, как разрабатывается проект и насколько эффективно начинает работать команда. Собственно говоря, все мы пляшем от того, как эффективно разрабатывать проект, как эффективно получить продукт в минимальные сроки с минимальными трудозатратами. Будет это скрам, будет это не скрам, agile, не agile, там, waterfall, не waterfall, в общем-то. Хоть на коленке каждый сам себе уткнулся в компьютер и работает, тоже возможно, тоже они могут эффективно работать. Но какой ценой, кто будет заниматься коммуникацией? То есть в данном случае методология – это всего лишь инструмент, который решает какую-то определенную проблему. Эту проблему можно решить и другими инструментами. Ну, собственно говоря,
ну, да.
Наша практика показывает, что такое тоже возможно, такое тоже имеет место быть, и все это работает тоже.
Угу. Ром, ты что-то добавишь по теме?
Да, в общем-то, то же самое все касается EPAM. То есть я единственное, что вот по поводу того, что хочет заказчик, имел в виду, что от проекта к проекту могут быть свои нюансы, но в целом как бы выбирается то, что лучше работает, с целью как бы максимально эффективного достижения цели заказчика.
Ну, понятно. Согласен. Ладно. А смотрите, ну вот мы тут, коли говорим про планирование, да, тут интересный вопрос, опять-таки, как мне кажется. Смотрите, вот с одной стороны есть, значит, бизнес-требования, да, какие-то новые фичи, сроки и так далее. С другой стороны, там, как техлид, вот мы несем ответственность за, там, и думаем о, в том числе о качестве кода, да, о том, как его в дальнейшем там поддерживать, сопровождать. И это вот всегда таких две больших противоборствующих стороны, ну, может быть, это не очень правильно, и на самом деле это не так, но и может показаться, что действительно, вот, с одной стороны, бизнес говорит, так, ребята, вот это нужно сегодня, прямо здесь и сейчас, вот просто капец, вот, ну вот без этого нам не жить. А с другой стороны, встает вопрос, а как это сделать так, чтобы это было и красиво там с точки зрения кода, да, и обслуживаемое, и поддерживаемое, и там, я не знаю, уж тестами покрыто, и в то же время и бизнес удовлетворить, вот. Такой непростой вопрос. Ром, у вас же наверняка тоже, ну, не все прям так, что вы там спланировали, ну, вот заказчик пришел, вот он там, значит, за год нам надо сделать. Всегда наверняка бывают какие-то вещи, вот, ну, которые приходится как-то оперативно решать. Расскажи.
О, да, безусловно. Я тут даже, ну, не знаю, в тему, не в тему, но иногда люблю говорить как бы разработчикам, что код – это побочный продукт нашей деятельности. То есть, в принципе мы решаем проблему бизнеса, а то, что мы пишем код, ну, это уже как бы так получилось.
Один из способов решения этой проблемы, да?
Да, да. То есть, если можно решить и не писать код, то лучше так и сделать. По поводу нахождения вот этого баланса между срочным и важным, наверное, так, то есть всегда есть какие-то срочные задачи, фичи и так далее. Ну, есть важное это сохранение качества на необходимом уровне. Есть несколько способов. То есть тесты всегда присутствуют.
Ну, то есть про тесты, да. Вы просто как бы, там, не знаю, PM-а, да, ну, так сказать, заказчика, просто сказать, ребята, вот без тестов мы код не пишем, поэтому вот любая задача, она подразумевает под собой в том числе и написание тестов. И вот это просто вот, ну, как бы постулат, который нерушим.
По-разному, но в целом можно, если заказчик как-то, ну, как бы понимает эту необходимость, то можно ему это озвучивать, и говорить, вот это там часть estimate занимает оценка задачи, часть оценки занимает сама задача, часть тесты. Если как бы заказчик менее технический, не очень понимает, как бы можно это даже не говорить, можно просто закладывать в оценку.
Ну, неявно, тесты, да, неявно закладывать.
Да, и делать это. Опять же, перегибать тут тоже не нужно, то есть нужно тесты в минимально достаточном количестве их писать. Вот это, в общем-то, обычно этому я учу ребят. То есть писать их в минимально достаточном количестве для сохранения необходимого качества.
Слушай, ну а все же, если вот приходит какая-то такая задача, или, знаете, там прибегает менеджер, говорит, слушай, Вась, блин, ну вот заказчик очень просил, там, этого нет в ТЗ, но прям вот он просил это в ближайший там спринт-релиз включить, как ты с этим поступаешь в таких случаях?
Я люблю поговорить с заказчиком, понять, что он хочет, то есть почему это так срочно ему нужно. Обычно тут что-то выясняется, какие-то нюансы, и иногда можно сделать проще то, что он хочет. Если нельзя, то иногда приходится идти на компромисс ценой качества. Я не вижу в этом какой-то большой проблемы. И у нас есть часто на проектах технический долг, то есть это какой-то список задач, которые нужно как бы... То есть это список вот таких компромиссных моментов, на которые мы пошли, и которые надо исправить в будущем. Это на разных проектах это оформляется по-разному, но как пример, это прям реальные задачи в Jira, и в каждую итерацию человек берет там по одной задаче из вот этого технического долга, и таким образом он как бы должен уменьшаться постоянно.
Ну, условно говоря, то есть в момент, когда вот этот такие часы пик немножко проходят, да, вы просто в дальнейшем планировании в том числе закладываете небольшой кусочек времени устранение вот того, что вы, тех компромиссов, которые вы пошли там, когда это было необходимо, условно говоря.
Да, совершенно верно, да.
Угу, ясно. Антон, расскажи, как у вас с этим?
Ну, тут для начала, как озвучу свое мнение, я лично считаю, что в проекте, который, знаете, вот тебе дали проект, ты на него смотришь, такой фейспалм такой, и ты такой думаешь, блин, и это еще как-то работает. В общем, в проекте, в котором не улучшается инфраструктура, не улучшается атмосфера, да, проработать больше, чем полгода невозможно. Дальше падает мотивация, вообще производительность на ноль сходит. Поэтому я ребят в принудительном порядке заставляю создавать вот такие вот roadmap техдолга. И в те моменты, когда спадает нагрузка, ну, там есть такое, знаете, там, релизик у нас на следующей неделе. После релиза там будет немножко передышка. Вот на эту передышку планировать техспринт, чтобы там все отдохнули от требований заказчика, фич, и немножко занялись улучшением инфраструктуры проекта. Там почистили какие-то моменты, которые уже мозолят глаза и так далее и тому подобное. Ну, собственно говоря, мой опыт говорит о том, что это работает. Единственное, что если плотный график релизов у заказчика, то тут, конечно, нужно напрягаться менеджеру проекта, чтобы он, в свою очередь, напрягал заказчика, чтобы выделялись там неделька-другая на то, чтобы мы работали по техдолгу. Конечно, есть варианты, когда... Техдолг получается небольшой, у нас был большой проект с небольшим техдолгом. Тогда, да, вот как Рома говорит, можно выделить один таск в недельку, один разработчик берет, его потихоньку делает.
Слушай, тут как бы менеджер, да, он, в общем, такая, с одной стороны, он сотрудник, вашей компании, вашей команды, по большому счету, да, и, в принципе, должен отстаивать ваши интересы. Но вот, а как быть, если менеджер такой, не очень красивое слово, какой-то такой подлизый, что, типа, он перед заказчиком вроде как хочет, что вот я такой чистый и красивый, значит, а вы там, программисты, давайте фигачьте. Вот не сталкивался никто с такими ситуациями? Как быть в этом случае?
Ситуации такие были, но менеджеров уже таких у нас нет.
Это их очень хорошо.
Не, ну понятно, что ситуации могут быть различные, и ну, у нас тоже получается как такая матричная структура, да. Я непосредственный руководитель, к примеру, отдела Ruby, вот, и есть менеджеры, которые работают с моими ребятами. И, соответственно, если что-то возникает какой-то конфликт, благо в последнее время я уже не припомню таких, то мой разработчик может прийти ко мне, чтобы я пошел там и с менеджером устраивал разборки. А, собственно говоря, вот какая-то такая структура, она позволяет, ну и некий баланс выстраивать тоже, потому что с одной стороны я контролирую работу менеджера, с другой стороны менеджер, если его что-то не устраивает в работе моих ребят, тоже может там дальше на меня пожаловаться. Собственно, это работает. Такая схема работы.
Ясно. Саш, ну ты, может, что-то добавишь. Понятно, что сейчас там про стартап это отдельная песня, не будем. Но вот, например, на том же самом в Tutoru, как у вас были построены вот этот процесс? Наверняка ведь тоже ведь, ну, там внутренний заказчик, я так понимаю, да, который там говорил, ребят, нужны новые фичи, нужно сделать то, сё. Как вы вот взаимодействовали и выстраивали вот эти процессы?
А, слушай, ну, во-первых, я уже там больше полугода не работаю, и, наверное, как-то я не могу говорить сейчас вообще, в принципе, за ту компанию, потому что все могло поменяться.
Ну, не, просто по твоему опыту, как было тогда, какие процессы, вот там, подходы работали, в твоем случае, там, не работали? Тут больше скорее, твои ощущения, опыт, нежели там то, что сейчас, понятное дело.
Ну, если тебе нужно было что-то отрефакторить или тебе нужно было переписать... Ну, во-первых, у нас был вообще отдельный проект, так называемый реинжиниринг. Это когда вывели как в отдельный проект именно то, что мы хотим с нуля переписать устаревший код. И на это были выделены ресурсы, был прописан план действий, сроки. Если говорить про какие-то мелкие рефакторинги, то в принципе, ну, с менеджером адекватно можно было договориться. Главное объяснить, что это даст. То есть, в принципе, ты объясняешь, как это повлияет. То есть, понятно, что менеджеру в первую очередь интересно, чтобы быстрее фичи пилились. И если ты продаешь улучшение инфраструктуры к переписыванию кода под соусом, что после этого мы станем пилить фичи быстрее, то, конечно, это он купит легче. Но не все улучшения приводят к запиливанию фич быстрее. Но в целом всегда можно было договориться. То есть какое-то время выделить, то есть какие-то ресурсы. Ну, то есть все по договоренности, все вполне адекватно работает. Главное... Тут скорее нужны навыки коммуникации, то есть не приходить с позиции, что типа, блин, нам надо срочно переписать, а приходить, что хотим улучшить, зачем. То есть главное отвечать на вопрос зачем и что будет в итоге. То есть не переписывание, потому что крутой код. То есть мы спокойно мы могли внедрять и новые технологии, и на это выдавались ресурсы. И я думаю, сейчас это все происходит. Главное, надо было объяснить, что это даст. Если ты можешь объяснить, что это даст на выходе, какой профит, то, пожалуйста, хоть на новый фреймворк переписывай.
Ну, понятно.
В этом плане как-то все хорошо было.
Ну, понятно.
Да,
давай, Ром.
Я хотел плюсануть вот к тому, что Саша сказал, это абсолютно точно. Вот этот такие большие какие-то переписывания или рефакторинги имеет смысл рассматривать как фичи твоего продукта, как кода. И, соответственно, эта фича, у нее должна быть какая-то ценность. Либо это производительность, либо это более простая реализация других фич и так далее. И если вот этого нет, то тогда, в общем-то, непонятно, зачем это делать.
Ну, в общем, да.
Ну да, кстати, mm-hmm. То есть я упомянул, что быстрее фичи пилится, это как бы одна метрика. А действительно, то есть производительность, не знаю, скорость загрузки сайта, это тоже очень существенный параметр. И если ты говоришь, что нам надо переписать вот это, потому что, не знаю, мы на 3% ускорим загрузку сайта, то это тоже ощутимый такой...
Весомый довод,
да, потому что это напрямую влияет на конверсию. То есть, в принципе, все, что привязано к конверсии, ну, то есть бизнес, он зарабатывает деньги. Все, что напрямую связано с деньгами, как бы все имеет ощутимый вес. А проблема в том, что мы как технари не всегда можем увидеть взаимосвязь между деньгами и тем, что мы делаем. То есть мы, программисты, пишем код вроде бы. На самом деле мы решаем бизнес-задачи. И наш код, он как бы в результате что-то делает.
Ну, это вот, вот как, это как раз бывает... то, о чем, с чего Рома начал. Да.
Да, и бывает такое, что есть бизнес-задача, которая решена плохим кодом, но оно работает. И, в принципе, бывают ситуации, что ты переписываешь вроде бы как хотел лучше, а по факту у тебя конверсия упала. И вот потом надо объяснить, что такого напереписывали, что продажи упали. Что же, как же вы так умудрились переписать? То есть, с одной стороны, вроде код чище, программисты довольны, фичи пилятся быстрее, а... как бы для клиента конечного стало все хуже. Вот бывают и такие ситуации, и их тоже надо уметь обрабатывать, предсказывать.
Ну а как ты думаешь,
переписать тоже надо?
Да, из-за чего так получается? То есть это просто плохое какое-то планирование или там архитектурное решение кого там, тимлида в конечном итоге? То есть как бы кто виноват, что с этим делать?
Ну, на самом деле, ну как, если уж искать виноватых, виноваты все коллективно. А на самом деле, когда идет переписывание, там очень высок риск того, что не все знают особенности текущего продукта до конца, то есть в нем есть какие-то фичи, про которые никто никогда не думает, то есть они были когда-то, какой-то есть, допустим, код, который был когда-то написан, и он тихо, молча работает, но когда вы переписываете код, у вас может быть недостаточно информации, часть людей уже не работает в компании, не знаю, где что-то, недостаточная документация, и... это одновременно и плюс переписывания кода, то, что если вы все это будете фиксировать, вы можете вдруг внезапно в 10-летнем проекте откопать такие вещи, про которые вы не знали, и они у вас работают. Но минус то, что вы можете просто какие-то вещи забыть. А банально, то есть при переписывании обязательно надо все обвешивать метриками, сбором ошибок как с фронтенда, так и с бэкенда, потому что, например, одна из частых причин падения конверсии на свежем переписанном коде – это просто у клиента, особенно вот на фронтенд-части, которая вроде как в браузере, то есть серверную часть мониторить, в принципе, более-менее все умеет хорошо. Вот, банально у человека, я не знаю, новый переписанный код на каком-нибудь новомодном фреймворке вдруг перестал запускаться на определенных браузерах, а команда просто этого не учла. И как бы вот какие-то такие косяки, то есть это отдельная история, которой тоже надо учиться, то есть нельзя просто взять и переписать, к этому тоже надо очень серьезно подходить и 7 раз взвесить и отмерить.
Ну, да, не поспоришь. Давайте, наверное, потихонечку двигаться дальше. Вот такой не очень приятный, наверное, момент, но который, тем не менее, мне кажется, очень важный. Это вот какие-то конфликты, конфликтные ситуации. Они могут быть там межличностные какие-то конфликты, то есть именно на уровне как, членов одной команды. Да, они могут быть конфликты это там с менеджерами, с внешними какими-то взаимодействиями. И вот... даже не знаю, что тут начать. Ну, наверняка все так или иначе с этим сталкивались, я думаю, да, проходили, вот. И вопрос в том, что тут, с одной стороны, как это увидеть заранее, да, то есть как понять, что, да, что-то такое назревает, накипает, я не знаю. Особенно, если ты там вот там не сидишь в одной комнате и со всеми, да, то есть там еще большая команда, там вот у Антона там 50, там 70 человек разработчиков, но они явно там не в одном, и даже если они сидят в одном большом open space, ну, невозможно одному там сидеть или как-то там, знаешь, как это, на вышке, на волейболе судья, да, значит, и вот так сверху на всех смотреть, кто там с кем конфликтует или не конфликтует, поэтому Поэтому, с одной стороны, вопрос, как это предугадать, предвидеть, и второй вопрос, собственно, какие есть инструменты, как с этим бороться. Вот. Ну, давай, наверное, Антон, может быть, ты начнешь.
Хорошо, попробую. Ну, если таких из явных инструментов, могу сказать, у нас есть отдел мониторинга. Это фактически психологи, которые общаются с людьми, и они могут на ранней стадии выявить некие зарождающиеся конфликты, которые проходят мимо тимлидов, ПМов и, ну, мимо меня в том числе, и дают некие рекомендации, что так и так, вот этот молодой человек в этом проекте уже не то что закис, он уже протух.
Слушай, а они просто делают и... регулярные вот эти собеседники проводят, или как они вот этот вот...
Собственно... Да, 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 это общение тет-а-тет с психологом, и, собственно говоря, ну, достаточно эффективно получается ихняя работа. Мне нравится, я доволен результатом. У меня получается, ну, там, у нас удивительно, но в отделе работают только девочки мониторинга. И они на основе своего опыта, на основе женской интуиции, возможно, отчасти, подсказывают, на какие моменты стоит обратить внимание при работе с тем или иным человеком.
Интересно, интересно.
Так что, да. Плюс, естественно, система по сбору фидбэков. Когда собираются фидбэки, ну, как я уже говорил, у нас есть групп-лиды, собираются фидбэки с групп-лидов, с PM-ов. Вот пока у нас не хватает на данный момент ресурсов полноценный какой-то, как это, фидбэк 360, да, все обо всех дают фидбэки, но на это у нас не хватает на данный момент сил, но я могу сказать, что я доволен результатом, это позволяет предугадать возможные проблемы, погасить некие недовольства, которые могут возникнуть даже из-за простого недопонимания процессов, протекающих в компании. Там, человек чего-то недопонял, что-то себе придумал, и потом на это что-то еще и обиделся. Ну, такая ситуация достаточно часто может возникнуть, но вот эти проблемы уходят.
Угу. Слушай, хорошо, интересно, вот это я так первый раз слышу, вот таком именно как отдел мониторинга, который делает. Слушай, ну а вот расскажи все же, если какие-то вот там, не знаю, просто там разработчики что-то там, не знаю, не поделили, поспорили. Но опять-таки, вот какого рода, я не знаю, ты с какого рода там сталкивался из твоей там практики, опыта, проблемы? Это все же больше именно на почве каких-то... так сказать, технологии, технологическом стыке, ну, вот просто потому, что и там лучше, там, не знаю, лучше Angular, нет, лучше, там, я не знаю, кто там сейчас, React, вот все, и вот там с пеной до рта такие, знаешь, чуть ли не просто, значит, доказывать. Либо это все же больше какие-то именно, как сказать, ну, социально какие-то межличностные, именно такие личностные аспекты, там, больше амбиции какие-то. То есть вот нет, это что думаешь?
Ну, с личностными конфликтами тут, конечно, сложно, но они иногда возникают, но зачастую достаточно все очень по-взрослому относятся к работе, и какие-то такие междуусобчики, они на работе не всплывают. Насчет конфликтов, которые очень часто возникают, ну, холивар я не считаю конфликтом, это норма жизни. Angular vs React vs Vue vs, да ну его нафиг, буду на jQuery писать. Это нормально, это здоровая, я наоборот считаю, холивар это здоровая атмосфера, потому что это обмен мнениями, главное, чтобы это не дошло до рукоприкладства. Ну, отстаивание своей точки зрения, то есть все будет нормально. А с чем реально сталкивался, с чем реально приходилось бороться, это с войной разработки против тестирования. Это было. это было. Местами иногда всплывает у юных подаванов, потому что они вот доказывают тестировщику, что это не баг, а фича. Вот этот конфликт очень часто возникает. Возникал, сейчас возникает только ну, совсем зеленых ребят. Но в свое время я много уделил этому сил, чтобы доказать, что тестировщик – это человек, который борется за качество продукта, а не борется с тобой как с разработчиком. Ну, для начала нужно было созреть, конечно, самому до этого. Это тоже требовало усилий, перерасти этот момент в себе, потом проецировать эти моменты на своих ребят и потом уже получить от руководителя отдела тестировщиков большое спасибо за то, что эти конфликты наконец-то угасли. Но, как я уже опять сказал, это естественно, если они возникают у молодых ребят. Со временем они понимают, что каждый на своем месте, каждый делает свою работу, и мы все в одной лодке, и каждый должен заниматься не спорами, а результативной работой. Так, что еще? Какие еще могут быть у нас конфликты на работе? Ну вот, я так прямо сейчас не припомню. Ну, во-первых, у меня сейчас коллектив Ruby отдела, он достаточно, хоть и разношерстный, но более-менее однородный в том плане, что все работают не больше года, и каких-то междуусобчиков я на данный момент не замечал. Не могу сказать про, ну, про другие отделы, я с ними не работал, но ну, таких вот явных конфликтов, чтобы... как это, на слуху были, я не могу даже припомнить.
Понятно, ну а вот именно, знаешь, интересно, когда, допустим, там, ну, какие-то там большой проект, да, и вот, значит, взаимодействие именно опять между какие-то коммуникации, там, не знаю, фронтенд, бэкенд, и вот, значит, кто-то говорит, нет, слушай, ну, он мне ничего объяснить не может, он вообще, да, ну, он козел, я не буду, не хочу с ним работать, и вот, вот что-то такого, такого плана. Бывали, сталкивался?
Да, были такие конфликты, но зачастую они это как некий непрофессионализм. Я помню, у нас, о, вот хорошо, что напомнил, фронт-энд, бэк-энд, у нас был подобного рода конфликт, связанный с интеграцией. Ну, то есть PHP-отдел делал бэк-энд, другой отдел делал, господи, я не помню, мобильное приложение, возможно, или просто приложение, и работа по HTTP протоколу. Просто незнание неких аспектов HTTP вырождалось в конфликт, киданием друг друга какашками, ну и так далее и тому подобное. Но потребовалось вмешательство руководителя отдела.
Угу.
Дали одному по ушам, другому по рукам, и все нормально наладилось. Сейчас, опять же, как я говорил ранее, многие вещи сейчас решены на уровне инструментария. Сейчас, ну, Swagger, тот же...
Что да, да, очень, очень крутые штуки, согласен.
Да, помогают и сильно. Сейчас это все сходит на нет. Единственное, что как возникают такие вот... Ну, я бы не сказал, это конфликтные ситуации. Рабочие моменты, когда такой разработчик обновил опишку, а в Swagger там все еще старое, кто-то потерял время, тестировщик потерял время, что он тестирует не ту версию. Ну, такие моменты, конечно, бывают. Но обычно это так заканчивается на ближайшем пицце, пиво и так далее.
Ясно. Ну, хорошо, хорошо. Ром, расскажи, как у вас? Были у тебя тоже такие случаи? Вот и вообще какие-то там на твоем опыте конфликты какого рода, что было, как ты решал, принимал участие, в общем, какой-то свой посильный вклад в разрешение этих конфликтов вносил ли?
Ну, вот у меня как раз есть продолжение темы, я вот это называю трайбализмом, то, о чем вы говорите, то есть это когда какая-то команда или там часть команды убеждена в там, собственной исключительности или там в своем особом значении, вот, и это вот может проявляться в вот когда бэкэнд там наша команда молодцы, а фронтенд или там другие клиентские, вот они криворукие, ну, а те, соответственно, то же самое говорят. Вот. Еще это может проявляться, и, ну, я это видел в EPAM, видел в других компаниях, если распределенные команды, то есть часть команды в одной локации, часть команды в другой локации, они просто физически друг друга не видят, взаимодействуют только там с кодом, скажем так. И вот в таком случае возникает, может возникнуть ситуация, что вот они плохие, мы хорошие. Ну, у тех, наверное, то же самое. Вот. И вот, вот такая штука, она может привести очень плохим ситуациям. В частности, такая негативная атмосфера возникнуть в команде может. И это приводит к тому, что иногда просто даже как бы не хочется ничего делать лучше, потому что все равно они, то есть та плохая команда, все испортит. Вот. Вот такая ситуация вот, может возникнуть. Ну и как лечить это? То есть я с этим сталкивался и не принимал участие как бы, в лечении. Эту проблему нужно обозначить, то есть поговорить и с командой, может, и с той, и, там, и с другой, то есть с частями. И обсудить конкретные претензии, если они есть, и направить их в конструктивное русло. То есть если что-то вам конкретное не нравится, то, ну давайте вот их выпишем, эти проблемы, и будем их решать. И что вообще, это прям краеугольный камень, это проводить какие-то встречи, если есть возможность, как бы личные встречи, вот когда географически распределенные команды. Mm-hmm. Если нет такой возможности, то хотя бы регулярные созвоны голосом, потому что ну, вот текст это вообще не то. То есть если ты не видишь или не общаешься с человеком какое-то время, то он по-любому для тебя превращается в упыря. Вот по такому не может быть. Вот если ты с ним не общаешься, то рано или поздно вот, надо регулярно, в общем, общаться. И вот это прям такое главное решение. Ну вот, собственно, и все. Еще бывает такой вырожденный случай, это когда команда не любит пользователей, то есть возникает такой как бы конфликт с пользователями неявные, то есть разработчики думают в духе, вот там пользователи неправильно используют наш продукт, там, они там не
ну да, типа, что они все дебилы, опять не знают, здесь же вот так надо, все же очевидно.
Да-да-да-да-да, угу. Да-да-да, вот. Ну, здесь у меня был опыт такой, то есть ввели человека, который был, по сути, адвокатом пользователей, и, соответственно, он точно так же просто общался регулярно с командой, если были у них конкретные какие-то там вопросы и претензии, их пытались как бы решать конкретно, если это как бы общее какой-то негатив, то он просто общался, пытался объяснить те или иные вещи им, а они, соответственно, ему. Ну, как бы такое регулярное общение в конце концов решило. Ну, достаточно быстро решило эту проблему.
Угу. Хорошо, ну а какие-то вот такие там, не знаю, межличностные, что-то такое вот более сложное?
Ну, честно говоря, я с таким прям конфликтами межличностными особо и не сталкивался в своем опыте. То есть в ИПАМе есть что-то вроде отдела мониторинга, как сказал Антон, только называется это HR-бизнес-партнеры, то есть это, по сути, психологи, которые взаимодействуют там с людьми, если что-то не так, сигнализируют менеджерам и так далее. Mm-hmm. И есть система фидбэков регулярных, то есть все обо всех. Я, будучи ресурсным менеджером, не видел в этой системе каких-то, чтобы она выявляла какие-то конфликты. То есть обычно максимальные конфликты, с которыми приходилось иметь дело, это там спор о pull-реквестах, я хочу делать так, а я хочу так. Ну, здесь опять же решалось это тем, что тимлид собирал и того, и другого, и приходили к какому-то одному решению, которое всем... Ну вот, особенно личных конфликтов, честно говоря, я даже не сталкивался. Вот, то ли потому, что все достаточно взрослые были.
Ну, понятно.
Не довелось.
Слушай, ну вот про трайбализм я тоже так пару слов добавлю от себя. Тоже, в принципе, вот в этом таком проявлении, наверное, сталкиваюсь. Ну, а типичный в моем случае такой на памяти сценарий, это, знаешь, когда есть какая-то сложная логика, и вот стоит вопрос. Либо, значит, там, условно говоря, клиентский код, ее должен у себя там, значит, выполнить один запрос, потом обработать, потом второй. Либо, значит, это все уходит там, ну, допустим, в бэкэнд или там, не знаю, в хранимку, и она там все это делает. И вот нередко, ну и не часто, нередко, но бывают, скажем так, время от времени ситуации, когда действительно, значит, прибегает там два разработчика, ну, я как там тимлид, приходится на себя брать роль такого третейского судьи, да, что вот, значит, это не моя задача, это они все знают, что они не могут выполнить, там, не знаю, два запроса, что ли, там, подряд, да, и, а другой человек говорит, не, ну, слушай, блин, ну, это же, я же фронтенд, что, я одну команду выполню, пусть там бэкэнд, но лучше знает, кого дернуть, какие там еще что-то. И вот тоже приходится это как-то решать. И другой момент, ты знаешь, который тоже, может быть, где-то так я вспомнил, это когда, хотя тут, может быть, даже мы немножко подходим там к следующей теме, тоже, которая про обсуждение, это появился новый человек в команде, да, там, не знаю, допустим, там разработчиков, базист новый, вот. Есть несколько базистов, пришел новый базист. С одной стороны, там, абстрагируясь от его там уровня квалификации и знаний, да, но вот все равно есть вот этот период там внедрения, ну, как сказать, в команду именно, да, то есть именно в таком социальном аспекте, и начинается там, ой, да он там, блин, не может ничего, слушай, я сама, ну, что там, он нифига не знает, не умеет. Ну, человек приходит, новый человек, да, очевидно, он пытается какие-то новые подходы, он не знает то, как это у вас было, какое там, не знаю, подходы применялись текущие, и с одной стороны, вроде как там со своим уставом, так сказать, чужой монастырь не ходит, с другой стороны, это реально может принести новую какую-то светлую, здравую мысль, да, потому что человек там применял какие-то вещи, подход, который он гарантированно проверен, и он может доказать свою эффективность, а вы этого еще просто-напросто не знаете, да, и вот такие моменты были, по крайней мере, на моей практике. И да, не просто как-то это все тоже вот именно только через какие-то разговоры, обсуждения, там, понимание, в некотором случае, пользуясь служебным положением, доказывание того, что нет, ребята, мы будем применять новый подход, хотите вы, не хотите, с которой в конечном итоге там либо доказывал свою эффективность, да, и, собственно, все понимали, что ну да, 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 вот, не надо было так сильно сопротивляться. Вот такие случаи были. Саш, у тебя были какие-то такие тоже, да, там, конфликты на твоей практике?
Ну, во-первых, пока я вас слушал, мне хочется немножко дополнить. Во-первых, просто так как HR – это моя тема, HR-бизнес-партнер – это управленец и стратег, у которого в KPI стоит развитие бизнеса. И это человек, который знает, как повысить прибыльность предприятия, используя как раз потенциал сотрудников. То есть он ни в коем случае не про психологию и не про вытирание соплей, скажем так, сотрудникам. У него совсем другие роли. Просто я тут услышал, что этим занимается HR-бизнес-партнер. Я немножко удивлен. А второе, это действительно какая-то холиварная тема, потому что, например, я как раз лично считаю, что это обязанность руководителя выстраивать доверительные отношения с сотрудниками, и никто, кроме как руководитель, который каждый день общается со своими подчиненными, не может знать лучше, что происходит у них в жизни, как они работают. То есть, потому что звучит так, что некий какой-то сторонний человек со стороны делает скрининг и оценивает состояние человека. Ну, во-первых, чтобы понимать, что происходит с человеком, с ним нужно выстроить доверительные отношения, чтобы он давал полную информацию о себе. Если же это кто-то, неважно, девочка, не девочка, как было сказано, то есть встречается раз, допустим, в месяц, то о каких доверительных отношениях может быть речь? И я не уверен, что это очень релевантные ответы. То есть это именно руководитель должен понимать, кто у него, почему, не знаю, грустит, у кого какие проблемы в семье, не знаю, и так далее. И для этого есть определенные даже инструменты именно руководителя. как бы это мое имхо немножко вот.
Ну хорошо, да, но
опять какие, же говорю, какие, холиварная
какие,
тема.
Какие инструменты ты говоришь у руководителя?
Давай. Ну я говорил, что я уже озвучил, один из таких инструментов называется, ну можно их назвать встречи один на один. Это когда ты с подчиненным делаешь периодически встречи. Ну, как звучит, как следует из названия, один на один, с определенной периодичностью. Первое время люди будут с недоверием к этому относиться, и суть этой встречи – это ты выделяешь свое личное время для своего подчиненного, чтобы он мог тебе что-то рассказать или спросить. То есть он знает, что раз в неделю или раз в две недели, зависит от того, как вы выстроите, в определенное время, в определенный момент есть ровно час, когда вы будете вдвоем в кабинете, никто кроме вас, и у подчиненного, у тебя как у подчиненного есть возможность спросить и сказать все, что ты хочешь. Поначалу это действительно сложно, то есть, опять же, это к вопросу устраивания доверительных отношений. Это отдельная работа, которая не делается, скажем так, раз в неделю. Это вещь, которую нужно проделывать на протяжении всей работы, будучи руководителем. То есть, почему, собственно, у руководителя и нет времени, в принципе, писать код, и он должен все технические вещи делегировать, потому что есть очень много других вещей. То есть, доверительные отношения выстраиваются... Ну, для этого тоже есть определенные алгоритмы. То есть, ты банально... Ну, должен развивать в себе так называемый эмоциональный интеллект. Есть даже, ну, начнем с того, что банально есть книжки, которые можно посчитать, что это такое, но заканчивая тем, что ты, в принципе, должен чувствовать своих людей, ты должен знать все их сильные и слабые стороны, ты должен интересоваться их жизнью, то есть у кого, не знаю, сын родился, у кого там ипотека и так далее. То есть если у тебя выстроены доверительные отношения, люди будут тебе сами все это рассказывать. И ты становишься для них таким, ну, лидером. Отцом, что ли. То есть HR – это мамы, а руководитель – это папа, который и наказать может, и на путь истинный наставить. Вот. Но это такая работа, в которой действительно, ну, нужны развитые софт-скиллы, и это непросто. То есть не каждый человек, которого поставили тимлидом, способен в эту сторону развиваться. В этом как раз и трудности. Слушай, но, наверное, ну,
да, давай.
Ну, то есть, конфликты разруливать, например, я разруливал, естественно, свои конфликты у себя в команде сам, так как у меня не было никаких специальных подразделений мониторинга, которые могли прийти и все за меня решить, которые знали. То есть, ну, кстати, тогда вопрос руководитель чем занимается? То есть, если есть отдельно отдел, который знает лучше руководителя, как мотивировать его людей и у кого какое состояние. То есть, мне вообще дико слышать, что некий отдел мониторинга знает, что некий условно Вася заскучал на работе, а руководитель почему-то этого не знает. Вопрос, а что там с процессами и как так вышло? Ну, то есть, короче... Я за подход, что руководитель должен уметь это разруливать, и я все это разруливал сам без всяких, без дополнительной помощи со стороны
я тебя понял. Ладно.
Отдела мониторинга. HR можно привлекать как помощь, то есть с ними нужно даже советоваться. Но опять же, тут, наверное, специфика компании, то есть я не знаю, как, ну, то есть это отдельная какая-то история ИПАМ, я впервые слышу, что такое может быть. Наверное, в этом есть... Ну, раз это работает, наверное, так тоже бывает. То есть, я как бы... Что ну называется? Open mind.
Ну, да. Смотри,
нужно,
ты тут...
Нужно узнавать,
давай, что Рома,
такое. Я говорю, небольшой дисклеймер, я не официальный представитель ИПАМ, поэтому, возможно, роль как бы HRBP, она шире, и то, о чем ты сказал, возможно, это тоже как бы имеет место. А по поводу того, что... они это делают, но они это не делают. Они могут помочь или сигнализировать, но разруливать и в конечном счете решать какие-то проблемы, все равно это делает руководитель. То есть это как бы как помощь, но не более.
Мне вот тоже кажется, что, собственно, и Антон про это же говорил, что да, этот отдел, он немножко может что-то провести, какую-то именно на основе своих экспертизы с, так сказать, с точки зрения социального такого анализа, да, психологического, может тебе, как руководителю, подсказать что-то, подсоветовать, но я вот как бы не услышал, что это именно задача, так сказать, именно этого отдела, да. Ну, Антон, ты, наверное, тоже прокомментируй.
Ну, да, я хотел прокомментировать, что да, это отдел, который, грубо говоря, как градусник, да, он просто меряет температуру, не более. А, то есть ты можешь определить, что вот в какой-то момент времени ты где-то там что-то мог упустить, не более. А разруливание конфликтов – это все на тебе. Ты для отдела, как уже сказали, вот папка, да, ты должен знать, кто чем болеет, кто где-то там встрял, чтобы, если случилась какая-то ситуация у человека в жизни, то первый номер, который он наберет телефонный, это был твой. А, вот, собственно говоря, это твоя задача. А, ну, все правильно было сказано, что должны быть выстроены доверительные отношения. Но мне вот сейчас, к примеру, какую роль для меня сейчас играет отдел мониторинга? Вот, можешь представить, у меня сейчас отдел – это 15 человек, которые даже года не проработали в компании. А большинство из них я знаю меньше месяца. Да? Ну, не большинство. Сейчас
ну, какую-то
4 часть. Человека, угу. Да. Какую-то часть людей я знаю там совсем небольшое время, и ребята некоторые закрыты, и, соответственно, доверительные отношения отдел мониторинга помогает мне выстроить доверительные отношения, скажем так. Это было бы правильно сказать сейчас.
Ну, да, опять-таки, вот там, комментируя, Саш, ты говоришь, там, по часу в день выделять там своему, значит, сотруднику. Смотри, если у тебя там, условно говоря...
Не в день, а в неделю.
Ну, в неделю, да. Ну, смотри,
если ты про инструмент один на один.
Да, да, смотри, ты говоришь
там... А так ты по-любому...
Нет, это мы...
Так или иначе взаимодействуешь.
Да, да, да. Я про то, что, смотри, вот ты говоришь, там, час, хотя бы час там выделять на своего, так сказать, там, подчиненного. Но если у тебя в отделе хотя бы 16 человек, да, то ты знаешь, что у тебя 2 полных рабочих дня уходят только на вот эти вот, значит, пообщаться. Вот давай, что ты мне на это ответишь?
Я тебя тут перебью, потому что когда выросло количество людей, то эти же задачи я делегировал тимлидам. То есть я проводил встречи один на один с тимлидами, а тимлиды в своих командах проводили встречи у себя, а команды у них были небольшие, там максимум до 5 человек. То есть это как раз вопрос выстраивания, соответственно, ну, команды, про выстраивание процессов и про делегирование. Да, ты не должен со всеми 16 общаться. У тебя должны быть люди, которые за тебя будут с ними общаться и будут потом тебе транслировать в обратную сторону информацию о том, у кого что-то не так. И с тобой будут советоваться, что делать. То есть,
ну,
так что...
Ну, понятно, да, в принципе логично. Ладно, знаешь, этот вопрос, опять-таки, он очень близок вот с темой, там, мотивации, выгорания, да, прокрастинации, потому что вот эти вот, ну, мне кажется, тот же самый инструмент общения, да, вот он позволяет выявить эти вещи и, с одной стороны, как-то, значит, понять, что, да, что-то вот не то, там человек, не знаю, устал на проекте, заскучал, а с другой стороны, как-то там, опять-таки, повлиять на его, в том числе, и мотивацию, что типа, ой, да ты что, сейчас мы тут закончим, там следующая такая фича будем пилить, там вообще чума, там, а потом перейдем на хренак, это новый фреймворк, ты что, он только-только, я вот знаю, там, читал рассылку, там, Петя из Фейсбука его только-только там первую строчку Hello World написал, вот что-то такое. Вот давай, Сань, тогда сразу раскрой вот эти, так сказать, мысли. Как ты думаешь, как с одной стороны вот есть вопросы, инструменты там для мотивации, да, с другой стороны, как бороться с там выгоранием, какой-то усталостью именно твоих там подчиненных, там, не знаю, коллег?
Выгорание, да, это интересная тема. Ну, банально, начиная там с мелочей, что неплохо бы следить за тем, кто что называется, перерабатывает. То есть, если человек засиживается допоздна на работе, это не значит, что он хороший сотрудник. Более того, и надо разбираться, почему он засиживается и что не так. Некоторые люди, например, не любят ходить в отпуск. Банально можно использовать...
Мы таких выгоняем насильно.
Да, бюрократические инструменты, говорить, что, извини, мы по закону обязаны, иначе нашу компанию штрафуют. Потому что как раз неумение отдыхать приводит к быстрому выгоранию. Проводить различные... Я называю это развлекательные мероприятия. Я как руководитель делал тимбилдинг для ребят в том плане, что банально просто брал иногда команду, было пару раз водил в бар, что называется, просто попить пиво. Как-то я устраивал на работе хакатон, просто взял вот всех желающих, то есть это без принудиловки, всех желающих. Я у компании получил ресурсы, чтобы прийти в субботу на работу, но у нас была пицца, было пиво, и мы писали... проект души, что называется, отрывались. Иногда хакатоны могут даже приносить интересные, полезные вещи. У нас потом даже практиковалось, и уже не я делал хакатоны вплоть до выезда людей либо в другой город, либо там, банально в коворкинге вывести, то есть просто смена обстановки. Иногда может быть полезна смена... ротация людей в командах. Если у тебя несколько команд, то банально можно поговорить с человеком. Вдруг вот есть команда, в которой пилят там совсем какие-то другие задачи, и человек просто-напросто может захотеть попасть в ту команду. Либо, я не знаю, он скарифанился с людьми из другой команды. Команды еще могут быть по духу разные. То есть банально в одной компании может быть две команды, одна из которых, я не знаю, будет тихони, а другие буйные, веселые. И все как бы кучкуются по интересам. И вот вдруг, не знаю, типа ты нанимал человека, он попал в команду, которая ему просто по духу не очень подходит. Ротация бывает полезна. Вплоть до того, что при ротации человек даже меняет рабочее место. Он просто... пересаживается за другой стол в другом крыле офиса, и для него это уже что-то новое, переезд. А если выгорание связано с задачами, допустим, человек все время какая-то рутина, там, что называется, пилит фичи, а у него вот прям душа горит поделать какие-то ренди, тут банально... надо это использовать, то есть руководитель видит это, знает, и, соответственно, он может собрать пул R&D задач, которые ему нужны для бизнеса, не выдумывать какие-то специально, а именно у него может быть накопленный пул каких-то задач, которые связаны там не столько даже с R&D, а банально даже с переписыванием, я не знаю, кода, тот же реинжиниринг, рефакторинг, на который не было, не знаю, ресурсов, допустим. Тот же менеджер долго не давал ресурсы, а тут у тебя вот один из способов продать. Давайте перепишем вот этот кусок, потому что вот у меня есть Вася, он заскучал. Если ему сейчас не дать что-нибудь интересное поделать, он просто уволится. Такие вещи, то есть, как-то вот в эту сторону копать. На самом деле можно собрать целый справочник.
Хороший, ты уже так...
Сходу все не упомнить.
Ты уже, мне кажется, перечислил некоторое количество таких хороших практик, там, инструментов, вот, которые вполне себе можно взять на вооружение. Ты вот, кстати говоря, рассказывай там про всякие хакатоны. Я вспомнил, что вот там в одном из предыдущих выпусков у меня был Костя Кривление из компании, как она, Target Process. И вот он рассказывал про «Желтые пятницы». Это вот как раз-таки такая штука у них была именно на уровне прям всей компании, да, в которой они... могли делать всякие, пилить крутые какие-то, крутые, не крутые, в смысле, для души штуки, в том числе, которые в дальнейшем и пригодились и внутри компании, и что-то они там дали, выложили в open source. Вот, то есть тут разные подходы есть, которые вполне себе могут...
Я вот вспомнил еще одну вещь, которую я делал в компании. Я решил, хотел чествует, что называется, IT-специалистов. А у нас же в году несколько есть праздников. День сисадмина, день программиста, день тестировщика и так далее. А я просто объединил все эти праздники в один, и у нас был день айтишника свой собственный. Он был каждую вторую пятницу сентября. И... это был такой именно праздник, посвященный IT-отделу, и, помимо того, что вечером там пицца, игры и какие-то еще активности, в течение дня я запускал различные, назовем это IT-головоломки, нужно было где-нибудь что-нибудь сломать, взломать имеется в виду, используя свой программистский опыт, причем разносторонний, пройти вот эти квесты, то есть это даже, точнее, квесты, да, вот так лучше это назвать, то есть какие-то такие вещи, и на самом деле вот такая мелочь, она может дать заряд бодрости и позитива, то есть люди прям оживали. Если вспоминать еще про инструменты мотивации, то не забываем, опять же, конференции, на конференции ходят, отпускают людей, я бы даже сказал, компании выгодно оплачивать конференцию, потому что на конференции люди как бы заряжаются, и важно понимать, что вот когда спрашивают, зачем мы будем оплачивать ту или иную конференцию, зачем туда отпускать, особенно в рабочее время, нужно понимать, что конференцию некоторые почему-то воспринимают как... место, как курсы, что ли, как место, где чему-то можно научиться. И если вы хотите повысить скиллы своих подчиненных, то для этого оплатите им, соответственно, курсы. А конференция – это своего рода такой крутой корпоратив, но для айтишников. Вот. И порой мне кажется, что лучше не сделать какой-то общий типичный корпоратив, как это бывает в компаниях, а лучше человека отправить на конференцию, где он потусит среди себе подобных, где он пообщается с единомышленниками, и он просто банально вот после конференции вернется весь заряженный, он будет видеть смысл в своей работе, он будет просто даже, может, что-то интересное и привнесет. То есть одна из проблем, что порой бизнес воспринимает конференции как что-то обучающее и типа думает, что, наверное, окей, там, я оплачу тебе билет, но ты тогда должен какую-то пользу принести в том плане, там, не знаю, внедрить что-то после конференции. Но это не совсем правильно. То есть конференция – это такой крутой корпоратив. И на конференции надо ходить. Но не за знаниями, а за общением.
Ага. Антон, ты там как раз говорил про то, что вы там отправляете пачками просто, значит, людей на конференции. Вот как раз давай дополни и раскрой свои какие-то, может, новые идеи, мысли по этому поводу.
Для начала, я полностью согласен. Конференция в первую очередь это мотивационное мероприятие, и мы очень тщательно подходили, в PHP-отделе к выбору конференции, на которую бы хотели отправлять ребят. В итоге мы выбрали регулярную конференцию в Германии, в Берлине, насколько я помню, которая проходит каждый год, и мы каждый год отправляем 3-4 человека, за которые там, за какие-то заслуги отправляем на конференцию.
Соответственно, ребята, то есть это у вас есть такое, что ребята, вот у нас, да, конференция, то есть все знают про то, что на эту конференцию отправляют каких-то более отличившихся или каких-то людей, то есть это как дополнительный такой стимул мотивации именно вот, так сказать, где-то.
Да, к сожалению, большинство оценок такие субъективные, да, например, из разряда ты был в позапрошлом году, значит, в этом году ты точно не поедешь, потому что, людей много. А второй момент, конечно, технический, чтобы человек был способен воспринимать английскую речь, мог участвовать, хотя бы позадавать вопросы. Это, естественно, обязательное требование, Поэтому ребятам, кто с английским не дружен, им, к сожалению, на такие конференции билет никто не купит.
Но это, кстати, тоже дополнительный стимул, повод выучить английский,
да,
в конце концов.
Да, да. Это стимул, мотивация. Ребята после конференции приезжают заряженные энергией, они там начинают рассказывать, пересказывать. Мы устраиваем после возвращения с конференции, мы устраиваем мини-доклады по тому, что ребята услышали на конференции уже непосредственно перед всем отделом. Это дополнительно передача энергии от тех, кому посчастливилось попасть на конференцию, тем ребятам, которые, возможно, это получится в следующем году попасть. Ну, такое вот очень эффективно, мое мнение. А еще такое хотел на одном моменте остановиться. Вот наша компания, собственно говоря, и я являюсь одним из организаторов митапов. У нас тоже участвовал в прошлом по PHP. Сейчас мы даже у нас в год получается заряжать две сессии таких, митапы, мини-конференции по 2-3 доклада по различным технологиям. У нас сейчас конференции по PHP, Java, по .NET и CMS Department, да, CMS WordPress. WordPress Meetup, по-моему, называется. Mm-hmm. Вот, то есть сейчас у нас 4 таких мероприятия, которые мы заряжаем весной и осенью, и каждую пятницу собирается достаточно большая аудитория ребят с Харькова послушать наши конференции. Это, кстати, тоже зажигает ребят, то есть ты причастен к организации, ты причастен к чему-то такому, шарингу информации, комьюнити локального, общегородского формата, это тоже заряжает. А вот Рома не даст соврать, выступление на конференции, это вообще тебя распирает потом чувство собственного гордости за себя любимого, да,
ну, что да, ты да,
участвовал.
Да,
да. Да, и вот это тоже положительный такой момент в организации. И еще очень хорошие отзывы. Потом приходят к нам ребята на вакансию и говорят: вот, мы были у вас на конференции, мы смотрели, мы вас слушали, нам очень понравилось, поэтому мы пришли к вам, мы хотим у вас работать. Это тоже очень важно. Это тоже очень такой момент, и имиджа, и компании, и отдела в том числе. Ну, очень приятно человеку говорить: я вот работаю в компании Nix Solutions в отделе PHP. О, так это вы там организуете Sync PHP? Да, и я там даже выступал. Ну, это вообще здоровски для ребят.
Ну, согласен. Знаешь, у меня несколько дополнений вот как раз про конференции. Значит, одно из них — это вот, опять-таки, в одном из там предыдущих выпусков у меня был Ильяс Салихов в гостях, и он рассказывал про то, как они у себя внутри компании вот устраивают такие маленькие, не конференции, митапы, там сложно сказать, такие встречи, да, и там регулярно, с некой периодичностью, и на которых разработчики выступают. Более того, у них есть такой план, персональный план у каждого разработчика, что если он там хочет куда-то расти, он там должен вести некую, в том числе, вот такую, не то чтобы социальную, в смысле публичную, а именно социальную какую-то вот внутри компании деятельность, да, там выступать на внутренних вот этих, докладах, о митапах, каких-то встречах, раз. Проводить какое-то, менторство, обучение, два. Докладывать там, ездить на какие-то конференции, и вот там что-то бы, может быть, тоже как-то рассказывать, показывать, это три. И это все в конечном итоге вот влияет на то, собственно говоря, на какое ступеньки вот этой внутренней, внутри компании он находится. То есть там, условно говоря, если ты там тимлид, будь любезен, пожалуйста, там заниматься обучением, будь любезен рассказывать там регулярно доклады, потому что, да, ты должен показывать и пример подавать, и, вот такой момент есть. Мне тоже кажется, довольно-таки интересный подход, и вот как рассказывал там Ильяс, у них он вполне себе живет и работает. Вот такой момент. Ром, ну ты еще расскажи, может, ты тоже чем-то дополнишь или что-то скажешь. Не, ребят, все неправильно, все не так.
Да нет, конечно, все, в принципе, согласен, и даже мне так особо нечего добавить, вот расскажу, единственное, в ИПАМе есть такое мероприятие, оно проходит практически каждую неделю, приглашают, это какой-то доклад на нетехническую тему, приглашают какого-то специалиста в какой-то области, это может быть, я не знаю, там, бодибилдер, это может быть врач, это может быть... не знаю, какой-то актер, и он проводит либо мастер-класс, либо просто рассказывает на какую-то тему доклад. И это довольно интересно бывает, это бывает познавательно, и что мне нравится, это отвлекает от как бы кода и немножко расширяет кругозор, что довольно полезно.
Ну да, да,
слушай. Ну и опять же, да.
Слушай, я просто тут вспомнил, что вообще у нас тема-то была там про всякое, и выгорание в том числе, да, вот про мотивацию мы так прям активно все на таком, на позитиве, все, мне кажется, прям, знаешь, так сразу воодушевились, ух, класс, прям вот в голосе чувствуется. Расскажи, как вы боретесь там вот с выгоранием, как вы пытаетесь это тоже, может, какие-то еще помимо вот там переключений, ну и каких-то других там активностей. Вот опять-таки Саша там упомянул про там, знаешь, какие-то внутренние такие там хакатоны, когда он там просто устраивал квесты какие-то, значит, вот у вас есть что-то такое, какие-то, знаешь, это ближе уже...
А я еще хотел, еще добавить могу, я просто вспомнил, сейчас быстро я еще внедрил такую штуку, это просто, как сейчас говорили как раз про выступление, это у нас называлось там, соответственно, митап, ну, это, если представить в рамках фронтенд отдела, это микро такой Moscow JS, который проходит внутри компании только для отдела, и где каждый желающий может подготовить какую-то тему, причем тема может быть связана как вообще не с работой, так и с чем-то именно рабочим. То есть, не знаю, запилил новый компонент у себя в отделе, то ты можешь рассказать, почему ты его сделал и в чем его прелесть. И заканчивая тем, что ты на досуге изучил какую-то новую технологию, тебя еще даже на работе нет возможности ее где-то применить, но ты делишься... с коллегами и рассказываешь про эту технологию. Еще ты вот говорил про план индивидуального развития, сокращенно PIR, очень удобно использовать. Вот у нас тоже, да, и применялся такой инструмент, как PIR. Отчасти это помогает также выгоранию, ставить человеку цели, то есть и смотреть, как он их добивается. И... Блин, я что-то еще хотел сказать, потом вспомню.
Ну ладно, все. Хорошо, так вот, Ром, что как ты? У вас вот есть какие-то такие вещи, связанные скорее, знаешь, какой-то с внутренней культурой уже ближе, да, компании, то есть какой-то ее такая микрофлора, там, не знаю, какая-то вот особенности, вот внутренние праздники, какие-то еще особенности. Мы, например, вот там каждый, поздравляем каждого сотрудника нашего отдела. Это не, этого нет на уровне компании, но это есть внутри нашего отдела, мы прям все дружно выходим, говорим там, Вася, с днем рождения, тебе там дарим подарок. Мне кажется, тоже такой важный момент, который вот какой-то общий командный там поддержать дух, все же вот какую-то такую идею.
Слушай, ну ты меня прям с языка это сорвал.
Прости.
Я хотел сказать о том, что мне очень нравится, я считаю это довольно классным инструментом, это введение всякого рода традиций. Вот в командах, в проектах, это может быть, как ты сказал, там, поздравление с днем рождения, это может быть там, после релиза заказывать пиццу, пиво, это может быть там ходить, не знаю, раз в полгода вместе в караоке. Ну что угодно, опять же, в ИПАМе тоже проходят очень много хакатонов, ну, они регулярно проходят в разных локациях, и хакатоны еще очень хороши тем, что это такое, может быть, соревнование, и оно очень сильно сплочает, вот, то есть именно вот та команда, которая, она может собраться из людей, которые на разных проектах работают, и они вот вместе поработав в таких каких-то небольших стрессовых условиях соревнования, они как бы сплочаются и потом дружат уже после даже этого хакатона.
А мне кажется, знаешь, вот. Кажется, наоборот, что это скорее команда собирается из людей, которые там, ну, где-то за чаем, там, не знаю, в курилке, в пиве, вот на каких-то таких моментах нашли какие-то общие темы интереса, хотя они там в разных отделах работают и занимаются, может быть, даже по работе особо не пересекаются, а тут такие: о, слушай, Катон, блин, ты же любишь этот сад, ты же любишь там робота, о, я, слушай, пошли, там вот тема будет, мы сейчас с тобой запилим. Вот.
Да. Ну да, но я имею совершенно точно, но я имею в виду, что когда вы просто пьете на кухне чай, как бы, ну вы просто пьете чай, но когда вот вы вместе прошли еще какое-то вот небольшое соревнование,
да,
вот,
да, безусловно, это такой момент.
Вы, да.
Есть.
Вы прям вот, ну, как бы, это то, что вот рождает там дружбу и какое-то прям вообще такое связь близкую, скажем так.
Да, согласен, которая в конечном итоге имеет только позитивные какие-то положительные моменты, эффект. Слушайте, ну еще, наверное, одну тему, которую мы не обсудили, как это вот, как мы ее так, может быть, чуть-чуть скользь, наверное, упомянули, это как вообще вот ввести в команду там нового человека, да, и, потому что с этим связаны, во-первых, там и его какие-то внутренние там, ну, стресс, это в любом случае всегда какой-то такой смена обстановки привычной, да, это всегда стресс там для конечного человека. А тут как бы есть команда, которая уже устоялась, все у них хорошо, все классно, но там, да, сил рук нету, вот, значит, надо нового сотрудника, там, расширять нового члена команды. Вот он появляется там, оставим вопросы собеседования в плане каких-то технических аспектов, ну, то есть, там, умеет ли он, там, не знаю, знает ли он, что такое замыкание, тут можно почитать, порекламирую, Антон, твой твиттер, собеседование на листочке, хэштег, это просто, да, вот, жизненные вещи, которые в цирк ходить не надо, айтишникам просто читайте, и вот так, это реальная история, в общем. Но не будем опускать всякие социальные моменты, да, потому что все люди разные, кто-то там сильный интроверт, прям кто-то какие-то там, не знаю, особенности есть, кто-то там, не знаю, вот любит программировать стоя, потому что он там, значит, насмотрелся на Линуса Торвальдса, который, значит, там на беговой дорожке программирует, и вот он говорит: ребята, еда, я там крутой специалист, но вот, знаете, вот мне нужно на беговой дорожке, и я по-другому не могу, у меня по-другому мозги не шевелятся, они вот все какие-то зачерствелые. Вот такие моменты, вот, ну, что скажете, Антон, ну, давай, наверное, я уж, так сказать, вспомнил про твои собеседования, поэтому тебе
слово. Да, ну, знакомство, конечно, начинается с собеседования. Если опустить техническую часть, то, конечно, я смотрю на человека и стараюсь понять, стараюсь представить этого человека в моем коллективе. И вот если у меня не возникает диссонанса в этот момент времени, то у меня не будет возражений по его там психологической составляющей или тому, как он будет вливаться в отдел. Сейчас, ну, как я уже неоднократно говорил, отдел молодой, и ребята такие после собеседования такие спрашивают сразу с любопытством, там, глаза горят: ну что, у нас будет еще один человек? Ну что, новенький будет? Ну, это вот такой аспект, ну, то есть коллектив у меня такой настроенный на то, чтобы на расширение, на то, что будут появляться новые лица, и они настроены позитивно на это смотрят. То, что вот говорили по поводу выстраивания структуры отдела, да, у меня сейчас как зарождается структура отдела, и я ставлю над молодыми ребятами менторов. Ну, менторы у меня тоже молодые, поэтому с этим, конечно, все сложно, но в любом случае ребята воспринимают, что новый человек, это значит, кому-то будет подаван, и человек будет прокачивать свои скиллы, как вот такая мини-тимлид в миниатюре, да, будет расти в этом плане. А насчет человека, как у меня заходит, по моему опыту, вот, ну, за год, да, у меня очень много новых людей, как они входили в отдел. Ну, скажу, самый сложный момент – это, наверное, набор первых людей, когда ты говоришь: ну, слушай, ты идешь в никуда, поскольку отдела нет. Вот есть я, есть ты и, собственно говоря, больше никого. Ну, спасибо, наверное, моей социальной активности. Я некоторых ребят подкупал этим, что будут они работать со мной. И таким образом получилось набрать костяк. И теперь мне намного легче подбирать людей в отдел, легче они входят туда. Ну, как я уже сказал, коллектив готов к тому, что к новым лицам. А ребята, когда заходят, они видят, что, о, ну, тут же уже команда, уже есть ребята, у которых всегда можно найти ответ на вопрос. Поначалу, конечно, с этим было сложно. Ну, во-первых, да, Руби для меня язык, мягко говоря, не основной, и свой уровень, я считаю, где-то там, ну, pull request я могу разобрать, да, и сказать, что ты пишешь что-то не то, но чтобы что-то замысловатое на Руби, наверное, еще можно найти, что я не пойму. То вот это было вначале тяжело. Так, что еще? На что я обращаю внимание? Интроверт, экстраверт, да, ну, не знаю, на эти моменты я уже как-то особо не акцентирую внимание. Мне главное, вот, как я сказал, что я могу себе представить этого человека в отделе. Я понимаю его мотивацию, я понимаю его цели. И я их принимаю, и все, вот этого достаточно зачастую.
Ну, как минимум, да, на начальном этапе, в дальнейшем, безусловно, хотя оно как-то раскроется. Может быть, тут просто если чуть-чуть раскрыть там вот твои вот эти тезисы, тут там, опять-таки там подходит, не подходит вопрос, ты там очевидно оцениваешь, да, насколько он сможет там общаться, то есть насколько вот как он общается с тобой
Да.
на собеседовании, в конечном итоге говорит, ну, в каком-то первом приближении, а ну, товарищу же придется там с другими тоже общаться, вот ну,
Я вот,
коммуникативная составляющая, то есть важна
да.
достаточно.
Я мало того, ну, я могу таких пару кейсов сказать, когда я, ну, не воспринимал человека, что смотрю на него и понимаю, нет, этот человек не сможет у меня работать в отделе, неважно на его технический текущий скилл. Первый момент это когда, ну, человек не знает ответ на технический вопрос. Ты ему поясняешь, что да как, рассказываешь, а человек не воспринимает эту информацию, мало того, он ей сопротивляется. То есть он пытается с тобой бороться, то есть ты его учишь, а он уже на собеседовании с тобой борется.
Да,
Вот
у
он
меня
уперся рогом.
был такой случай, я согласен, очень.
Да. Он уперся рогом и вот ни в какую. Вот такие вот моменты, конечно, ты такой, ну нет, товарищ, ты с моим отделом работать не сможешь, я с тобой не смогу работать. Не то, что отдел, я не смогу с тобой работать. Вот такие моменты очень, конечно, отталкивают. Отталкивают некая самонадеянность, знаешь, когда приходят вот это вот на авось тоже. Я хочу войти в IT. Я прочитал одну книжку когда-то давно, и теперь я хочу войти.
Ну
Все.
да.
И как бы у человека самоцель именно войти. Вот не какая-то такая, я хочу стать профессионалом, я хочу там это. Нет, я хочу вот войти там.
Ну, оно сейчас популярно, модно,
И
молодежно, вот это все.
да, популярно, модно, молодежно, мне сказали, я здесь.
Это еще, знаешь, дополняя немножко тебя, вот вариант, когда, знаешь, человек, ну ты видишь, что человек, в принципе, так сказать, грамотный, да, он там не глупый и что-то знает, но вот он где-то ошибся, ты ему пытаешься немножко подсказать, направить его, да, и вроде говоришь, ну, вот все, что нужно, человеку немножко просто подумать, и вот как бы все, решение, оно вот здесь. А человек такой, ну, не, слишком сложно, не, я не могу, все. То есть нету какого-то, когда человек не старается как-то, ну, проявить просто немножко внимание, немножко сконцентрироваться, немножко приложить усилия, да, для достижения результата. Вот это тоже, на самом деле, такой момент, ну, как-то,
Да,
сразу
да, да.
отпугивающий, что, ну, слушай, я же тебе буду ставить в конечном итоге задачи, которые надо будет решать, которым, для достижения решения которых надо будет прикладывать некие усилия, и это никто тебе не будет их подсказывать сразу всегда. То есть, как бы, надо понимать, что учение, даже обучение, это не значит, что ты полностью сидишь рядышком и разжевываешь каждую строчку кода, каждую, там, не знаю, паттерны и все такое. Это значит, что ты можешь направить, сказать, куда примерно посмотреть, да, где что почитать, как это должно быть, но не более того, все остальное, будь любезен, извините, как бы сам осознать. Вот, это так, такое дело. Кстати, тут, кстати, знаешь, сразу вот еще один момент, это вот так называемые, как они их модно там где-то во всяких книжках, великолепные придурки, да, когда человек очень крутой специалист, но он действительно может много чего знать и уметь, но у него вот этот, скажем так, социальный аспект soft skills очень сильно либо там не то чтобы отсутствует, но, короче, куда-то загнуты в другую сторону, когда человек считает, что вот он прям гений, и вот все должно быть только как он сказал. У нас на работе был очень один случай, очень интересный. Значит, был товарищ, сишник, он пришел в первое время. Ну, прям действительно, прям вот там его ребята прособеседовали, говорят, слушай, ну он прям он про монстра, вообще очень круто. Начали, значит, как-то все вроде доверили ему там большой ответственный кусок. И вроде все, уже поняли, что, в принципе, человек фигачит как надо. А потом, не могу сказать прям, что до конца случилось, но он стал какую-то свою сторону гнуть и типа, нет, ребята, все вот так, вот это просто, вот, вот вы все козлы, вы нифига не понимаете, вот правильно именно вот так. И это, собственно, дошло до того, что, ну, по большому счету, все с ним невозможно было там никому взаимодействовать, если это не было бы сделано так, как он сказал. И вот, вот как бы все, то есть, да, человек крутой, может быть, там гениален, но в рамках команды он действительно оказался большим минусом. Вот пример такой, не знаю, у вас были такие случаи, нет?
Ну вот, чтобы прям так, ну, по-моему, был, но не в моей команде. Я с этим человеком не работал. Я даже помню его фамилию, но я ее не буду, естественно, называть.
Ну да.
Человек, да, человек-профессионал, человек клевый, классный, но как командный игрок с ним все было очень тяжело. Тяжело с ним было работать всем, но как это. При этом заказчики просто как это, были счастливы с ним работать. Вот просто говорит, блин, золотой человек. Но золотой человек очень-очень сложно был, ну, очень сложно сходился с людьми, и люди к нему тяжело. Тяжело ребятам было с ним работать.
Ну и в итоге, в общем, насколько я понимаю, он в итоге все равно ушел там. Ну, короче, сейчас его нет в командах. Правильно же я понимаю, да? То есть результат, да, в общем, я к тому, что результат да, на самом деле ушел. Один, это, ну, как бы, нет. Команда, ну, команда тут, и да, проект, тут... он важнее, чем один человек.
Насколько я помню, человек, по-моему, сам ушел. Ну, я не помню причин, но... Тоже все равно расцениваем это как... С этим человеком в любом случае можно было работать. Да? К любому человеку можно найти подход, с любым человеком можно работать, но вопрос времени, сколько требуется на то, чтобы с вот этим человеком конкретно нянчиться, там, это может занимать... половину рабочего дня.
Не, ну тут вопрос в том, что действительно ли его польза, вот, ну, эффективность его вот этой работы, качество, там, не знаю, или объем, да, окупает те социальные вот эти затраты, там, ресурсы других коллег, которые вынуждены с ним общаться, да, вот, вот это, преодолевая вот этот барьер. А окупает ли это там затраты менеджера, там, не знаю, тимлида на постановку задачи, когда надо ему доказывать, что вот надо вот так, что вот, вот это правильно, да, вот, вот эти вещи, и в конечном итоге, ну, то есть не всегда и, скорее всего, это не будет перевешивать вот этот, гениальность этого человека не будет перевешивать. Ну, мое личное мнение такое.
Ну да, вот мы в итоге пришли к тому, что гениальность, которая отталкивает, да, все равно на другой чаше весов будет время и деньги. Да,
да, да. Да.
Но, к сожалению, да, это бизнес так и работает. Всегда вот эти вот...
Да. Давай, Ром.
Извиняюсь. Угу. Да, я хотел добавить, если можно, у меня тоже был случай с таким человеком, и в итоге, как бы, ну, он не был, скажем так, рок-звездой, но в целом был достаточно талантлив. И в итоге ему нашли просто такой часть проекта, в которой он минимально взаимодействовал с кем-то другим, и она была не настолько критична, чтобы как бы... его какие-то неожиданные решения могли повлиять на бизнес. И он себя там довольно долго проявлял свое творчество и свою гениальность. в принципе, все были довольны при этом.
Не-не, это, знаешь, это вот идеальный, пожалуй, кейс, да, который мы так с Антоном не осветили, что действительно, да, идея как бы не то, что прям сразу отказаться, сказать, все, чувак, прощай, нет, безусловно, надо попытаться эту как-то вопрос решить, и решен он может быть, ну, как в моем представлении, вот именно таким способом, как ты сказал, это выделение в некое отдельное там, ну, не то чтобы там звено, но какую-то составляющую, которая минимальная интерфейсно как-то взаимодействует с другими, с другим внешним миром по отношению к этому человеку, да, и в то же время не настолько критично, чтобы, ну, потому что бас-фактор равный единице, это всегда очень плохо, мы все это понимаем, да, что как бы если человек пишет критически важную составляющую, и он единственный такой гениальный, а гениальный это значит, что он, скорее всего, напишет его так, что, ну, может применить какие-то нестандартные подходы, которые не могут быть близки или понятны так вот сходу, там, даже другим, там, тимлидам, неважно, там, ну, другим каким-то грамотным, квалифицированным, там, программистам, разработчикам, это вполне нормально, естественно, потому что нестандартное мышление, еще что-то, но это значит, что если что, если даже человек просто скажет, да, ну вы мне надоели, я ухожу, то как вам потом этот критически важную там бизнес-модуль поддерживать, это большой вопрос. Да, Саш, ты что-нибудь добавишь?
Да, в принципе, все уже было сказано, я даже не знаю, что добавить. Если даже я что-то хотел добавить, то я это хотел в самом начале, когда ты так задавал вопрос.
Ладно. Слушайте, ну что, мне кажется, вроде бы мы неплохо так поговорили, не знаю, надеюсь, никто от нас не устал, я имею в виду там наши слушатели. Ну, спасибо, там можно почти 3 часа мы так это с вами наговорили. Давайте, наверное, потихонечку закругляться, даже если вдруг какие-то вопросы остались за кадром. Я думаю, это не страшно. Мы, во-первых, слушатели, не стесняйтесь, задавайте, спрашивайте. Мы, может быть, придем и ответим на них в комментарии, а еще и можем, если накопится достаточно их количество или какие-то особые тематики, ничто не помешает нам собраться вновь. Как вы думаете, друзья?
Мне кажется, очень...
Все выждали паузу и так и одновременно, да, но нормально. Давай, Ром.
Я говорю, круто получилось, раз 3 часа проговорили, так что я думаю...
Да, время пролетело незаметно. Вот. Ну что, давайте, наверное, еще раз скажу вам спасибо, что пришли, что мы собрались, вот, и записали. Это было непросто, потому что одно дело, когда 2 человека, другое дело, когда целых 4. Вот. Это было клево. Друзья, вам спасибо. Слушатели, слушайте. Пишите, комментируйте. В любом случае, это новый, так сказать, формат моего подкаста. Я не скажу, что это будет теперь постоянно так, поэтому мне скорее наоборот интересно ваше мнение, понравился ли вам такой формат, стоит ли устраивать его в дальнейшем иногда, время от времени, может быть, какие-то есть особые тематики, которые можно было бы обсудить. Пожалуйста, напишите что-нибудь, скажите, это действительно важно, важно. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.
Всем пока.
Всем пока.
Всем пока.